Да, ваш вопрос.
Сначала хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете для всех, что приехали. И
благовесту передаюсь вашу благодарность.
Я начала благодаря вам, сделала молитву к своим приоритетам. Вопрос у меня такой.
Вы когда сделали? 4 месяца назад где-то?
Ну, примерно в июне.
Это видно по человеку даже, когда он делает приоритетом молитву, у него сразу вся жизнь начинает меняться.
Да, есть разница. Значит, у меня вопрос такой. Накануне важного выбора, как понять, какова воля Божья и что идет от нашего разума? То есть, есть ли какой-нибудь ориентир? Вот, например, у меня в жизни, хотя есть и радость, но ничего не ладится, там почти что на всех фронтах. И я не знаю, как-то, наверное, запуталась. И хочется как узнать, где истина, есть ли самообман.
Истина заключается в том, что у вас сейчас идет самый главный период в вашей жизни. Еще такой период будет один через 12 лет. Эти периоды являются главными в жизни человека. Главное в жизни человека – это попасть в тот период, когда у тебя ничего не ладится, и у тебя один только путь – это молитва. И в это время Бог не дает никаких поблажек. Потому что именно для этого вы и жили, для этого периода. Вы жили для этого периода. Мы думаем, что мы живем для счастья на этой земле, что у нас все хорошо должно здесь быть. Нет, мы не для этого живем. Мы живем только для того, чтобы получить победу над своей судьбой, для того, чтобы получить связь с Богом, почувствовать, что такое душа, почувствовать, кто такой Господь. Вот для этого мы живем. Но сам человек не захочет идти этим путем. Ему нужен стресс. Ему нужно состояние, в котором бы он метался и так пытался решить свой вопрос. Но когда ничего не помогает, он начинает молитву. И в этот момент он начинает делать единственно то, ради чего он жил всю свою жизнь. И такой период у вас еще, ну, по крайней мере, по вашей судьбе, должен продлиться еще 7 месяцев где-то. А потом станет легче. И вы уже не так будете сильно молиться, как раньше. То есть ваше развитие на этот момент максимальное закончится. И поэтому я не знаю, что лучше. Но есть такая молитва одной очень святой женщины. Я вам ни к тому не рекомендую эту молитву, никому. Потому что я ее попробовал, и потом Бог мне дал то, что я просил. Молитва такая. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь. Чтобы вновь и вновь я мог помнить о тебе. Потому что, когда человек страдает, он всегда помнит о Боге. И я начал молиться из гордости в сердце. Начал такую молитву читать. И Господь меня погрузил в тяжелейший стресс. Было больше 10 лет назад. И я больше так не молюсь. Потому что мне кажется, что мне и так хватает, как бы без молитвы. Вот. Ну, у вас сейчас очень хорошее развитие идет. Вы понимаете, мы даже вот вы вот как бы и согласились со мной, думаете, ну что-то мне так тяжело, Олег Геннадьевич, во время этого развития. Я с вами согласен. Но когда Бог нас развивает, нам тяжело. Но вот так устроена эта жизнь, когда мы сами чувствуем, что это счастье, это на самом деле для нас не сильно большое счастье. Это сон души, мы спим в это время. Когда нас Бог развивает, это настоящее счастье, все меняется в жизни, мы становимся другими, мы не хотим этого, мы сопротивляемся очень сильно. Мы хотим спать, короче, здесь. Мы не хотим развиваться. Знаете, когда человека с постели поднимают, он такой, да отстаньте от меня, хочу спать. Поэтому в Ведах объясняет, что есть 5 стадий развития пробуждения души. 5 стадий пробуждения души. Первая стадия называется глубокий сон без сновидений. Это жизнь в теле дерева. Деревья тоже живые. Они очень глубоко спят. Когда ветки обрезают у дерева, оно чуть-чуть пробуждается, потому что опасность, наступает опасность. И поэтому растет еще лучше. Поэтому деревья обрезают веточки, как бы, для того, чтобы оно росло лучше, оно чуть-чуть будится и активнее становится. Сон со сновидениями — это жизнь в теле животного. Я когда бегал по парку, потом встал к дереву, чтобы лечиться. Знаете, что деревья обладают огромной силой лечения? Потому что они стоят неподвижно и копят аскезу в себе. Это значит, что их энергия способна прочищать тонкие каналы и увеличивать продолжительность жизни. Где-то около 20 минут надо возле дерева стоять, если оно тебе нравится. И оно будет очищать твои каналы. Дерево должно быть толще человека, лучше по размерам, толще человека. Тогда оно сильнее. Ну вот я стоял возле дерева, замер. И одна собачка с хозяином гуляла там по парку. И она испугалась меня. Она увидела, кто-то стоит возле дерева, такой застыл, как будто он сам деревом стал. Она не понимает, что это такое. Начала, подбежал ко мне, начала сильно-сильно гавкать. Ну, как бы часто люди думают, что собачки гавкают из-за злобы. Нет, они гавкают из-за страха, на самом деле. Она очень сильно испугалась, как ребенок, и начала гавкать. Ну, я не обратил ни внимания, стоял. Она убежала. Но это мне напомнило то, что животные, у них сон со сновидениями, сознание, они трудом понимают, что происходит вокруг. У них очень спутанное сознание. Иногда собака гавкает на свое отражение. Она даже себя до конца не понимает, как она выглядит. То есть спит, душа спит в теле собаки. Но со снами видит сны. Это ее жизнь. Следующий уровень жизни – это человеческая форма жизни, называется пробуждающееся сознание. Во время пробуждающегося сознания живое существо очень сильно ориентировано на самовыживание. Поэтому большую часть времени человек тратит на то, чтобы выживать. Если сравнить с животным, разницы большой нет, допустим. Животные постоянно думают о том, чтобы где-то пищу найти, и мы этим занимаемся. Они роют себе норки, и мы строим себе дома. Они создают семьи, и мы создаем семьи. Они выращивают детей, защищают, и мы то же самое делаем. С этой точки зрения разницы никакой нет. Мы просто это делаем более квалифицированно, чем они. Больше комфорта, больше профессионализма. В чем же разница между человеком и животным? Разница заключается в том, что человек может почувствовать совесть и понять, как жить правильно, не для себя. Человек может почувствовать, что есть Бог. Он может понять, что такое любовь настоящая, возвышенная. Человек может побеждать свою судьбу в отличие от животного. Она просто следует своей судьбе. Человек с помощью контакта с Богом может побеждать свою судьбу. И когда человек все эти разницы понимает, он понимает, что есть следующая жизнь. Вот смотрите, как характеризуется пробуждающееся знание в теле человека. Первая характеристика. Человек не верит в то, что он будет жить после смерти. Значит, у него еще сознание не пробудилось. Он пробуждается только. Он уже в человеческой форме жизни. Но он не верит, что будет жизнь после смерти. Он не верит, что его психика соединена с другими людьми. Он не верит в совесть. Он не знает, что есть совесть. Он говорит, как хочу, так и живу. Такой человек, он считает, что главное в жизни — это просто наслаждение. Надо просто наслаждаться жизнью. И как у тебя получается правильно, так это и делай. А если другим плохо от этого, это их проблема. Он не чувствует боли других людей, такой человек. Теперь есть пробудившееся сознание у людей. Что это за пробудившееся сознание? Когда человек думает о том, что он может прожить зря свою жизнь. Когда он чувствует, что будет следующая жизнь. Когда он понимает, что есть совесть, надо жить по совести. Когда он понимает, что нельзя бросать жену, нельзя бросать мужа. Нельзя человека в беде оставлять. Надо заботиться обо всех вокруг. Учиться бескорыстию. Пробудившееся сознание означает, что человек чувствует будущее. Он чувствует свою будущую жизнь. Светлое будущее чувствует. Или грязное будущее, если он много сделал глупостей. Вы все сейчас находитесь в таком сознании, пробудившемся сознании. Потому что если бы вы в нем не находились, вы бы здесь 5 минут на этой лекции не усидели. Ушли бы отсюда сразу. Есть еще 5-й уровень, называется бодрое сознание. Бодрое. Бодрое сознание означает святость. Святость — это не то, что кто-то лампочку внутри человека включил, он заходит и здесь как бы светлее становится. В зале нет. Это другой вид света. Этот свет, когда ты глядишь на человека такого, проникает прямо в твое сердце и там озаряет все чистотой. Рядом с таким человеком становится чисто, хорошо. 1 секунда пребывания рядом со святым человеком изменяет всю жизнь человека. Потому что хотя бы один раз ему этот свет внутри себя почувствовать, он уже этого никогда не забудет, человек. Бодрое сознание присуще лишь немногим людям на этой земле. Хотя многие на это претендуют. Говорят, что смотрите на меня, у меня бодрое сознание. Это характеризуется очень большой скромностью. Такие хвастуны, как я, не могут как бы на это претендовать. Бодрое сознание означает очень сильное смирение. Неподдельная чистота, отречение, смелость сознания, храбрость внутри человека, глубокая проницательность, чистота, сострадание. Великая миссия от Бога. Такие люди не живут просто так. Им Бог дает огромную миссию, огромные задания в жизни, которые они несут на своих плечах. Наша цель жизненная — найти такого человека и поверить ему. Так мы сможем обрести веру в Бога, победить свою судьбу. Победа означает 2 вещи — сила и любовь. Если человек способен молиться очень сильно, то он обретает силу. А если он способен радовать Бога, он обретает любовь.
А можно еще один маленький вопрос? Какая разница между истинным раскаянием и самоосуждением?
И то хорошо. Некоторые люди осуждают себя, чтобы ничего не делать. Они говорят, я плохой, я падший, поэтому я грешу. Это скорее не самоосуждение, а хитрый такой ход. Хитрит человек по отношению к себе. Он говорит, я падший, ой, я такой падший, все, я падший очень. Поэтому сама идея постоянно себя в чем-то обвинять, эта идея неправильная. Ты лучше сделай что-нибудь хорошее. Что ты все время о себе думаешь? Ну, допустим, ты падший, ничего страшного. Иди сделай какую-то пользу. И ты менее падшим станешь уже. Уже не так будет тяжело жить. Не надо так много думать о себе. Я всегда привожу такой пример. Учитель моего духовного учителя, он, у него был такой случай, его ученик один подошел к нему и говорит: «Я самый падший, я такой падший, я самый падший». И он много раз это повторил. Тот посмотрел на него, святой человек посмотрел на него и говорит: «Сынок, говорит, ты не самый падший, ты просто падший и все. Иди займись полезным чем-то, сделай что-то хорошее». Как бы мы о себе ни думали, со знаком плюс и со знаком минус, это всегда мысли о себе. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Забудь о себе, начни служить другим. Правильная работа чувства собственного достоинства означает забыть о себе. Когда человек думает о других, любит их, он чувствует себя счастливым, достойным и сильным. Когда он слишком много раскаивается, это опасно. Это хорошо, но это опасно. Потому что это опасно сильно зациклиться на себе. Опасность такая есть. Самый лучший способ покаяния – это приносить пользу людям. Самое лучшее покаяние. Если ты действительно раскаиваешься, делай противоположные вещи. Сделал аборт. Хочешь раскаяться – говори другим, что не надо делать аборт. Вот твое раскаяние. Сделай, дай людям знание, что это плохо. И это будет твоим раскаянием. Но если ты просто сидишь и скулишь: «Ой, я плохой, я плохой». Ну, представьте, у вас маленький ребенок. Он сделал как что-то плохое. И целый день сидит и говорит: «Папа, я грешник». Говорит: «Слушай, может, поиграешь в песочек, что-то поделаешь?» «Нет, я грешник, папа. Я грешник, плохой». И папа уже начинает нервировать это все. Говорит: «Слушай, ну что же такое, а? Ты, может, займешься чем-то полезным? Что ты все время я да я? Нет, я грешник, буду раскаиваться дальше. Но мне это не нужно, мне нужно, чтобы ты людей делал счастливыми. Мне не нужно, чтобы ты сильно много думал о себе. Лучше всего делать то, что Богу нравится, а не то, что нам».
А как узнать, что Богу нравится?
А вот здесь вот радостно становится. Он всегда здесь находится. Вот когда нам что-то ему надо сказать, мы не спрашиваем, как это узнать. Мы говорим: «Я больше так не могу жить!» А вокруг никого нет. Кому мы кричим? Никого нет вокруг. Мы кричим ему. Говорит: «Я уже не могу одна, сколько можно?» Мы ему кричим, мы не спрашиваем, услышит или нет. Мы знаем точно, что услышит. Но когда он нам дает радость сердца, мы думаем, это я просто сама обрадовалась. Или, допустим, парня увидела, и тебе Господь сердце говорит: «Ну посмотри, вот это твой человек. Тебе с ним придется жить». И потом начинаешь с ним общаться, и смотришь, у него с кучей недостатков. И думаешь: «Наверное, я ошиблась. А это не ты сама себе говорила, а тебе это Господь говорил из сердца. Он говорил тебе, тебе с ним жить». А мы думаем, что это я сам себе сказал. Мне померещилось. Поэтому, чтобы разобраться в этом воле Бога, нужны старшие. Да, старшие говорят то же самое, то уже трудно сказать, что всем мерещится вокруг. Есть несколько способов. Один способ — почувствовать Бога через сердце, способ непростой для развитых людей. Второй способ применим всеми людьми на земле. Взять Священное Писание, открыть где-нибудь, задать вопрос Богу и читать. По мере чтения Священного Писания в какой-то момент раз — и придет ответ в сердце. Именно Священного Писания. Не Агату Кристи там, детектив какой-то читать, а Священное Писание надо читать. Еще один способ, еще лучше, но он труднее, он более труднодостижимый. это найти старшего себе. Для того, чтобы найти старшего, надо просто учиться в людях видеть хорошее и служить им. Чем больше ты служишь людям, тем больше ты святость в людях начинаешь видеть и постепенно различишь, где святой человек. И тогда ты сможешь его найти. Потому что святые люди есть, но мы их не видим. Мы видим недостатки в основном в людях. И даже не обязательно святого человека надо искать. Просто человек, который больше тебя знает о Боге, чувствует Бога. Это уже для тебя достаточно. Мы все хотим что-то себе заоблачное найти. Мужчина хочет зайти себе девственницу, жену. А сам-то ты девственник, нет? Мы всегда себе хотим самое лучшее. Но мы недостойны этого часто. Поэтому Бог всегда действует через людей рядом с нами. Когда жена в отчаянии ругается на меня, она мне говорит правду обо мне в это время. Это Бог на самом деле через нее говорит. Она говорит: ты такой грешник. Это правда. Она говорит мне это, но я думаю, что она просто хочет меня обидеть. Бог говорит, так нам дает наставление через старших, через равных, через близких людей, дает наставление нам, когда ругаются они на нас. Но мы не слышим. Как же мы услышим старшего? Вы должны сами со временем читать лекции начать. Вы не зря молитесь. Бога на вас есть определенное видение. Сказали, пора начинать лекцию. Мы еще поговорим с вами. Я запомнил, что вы руку подняли. Та женщина, которая является чудом, посланным нам Богом, она переводит мои слова. Сейчас она, наверное, не будет переводить, потому что я о ней говорю. Но придется все равно. Она слушала мои лекции, много лекций прослушала, прежде чем вот это все начать переводить. Потому что надо же ориентироваться в терминах. И поэтому у ней тоже возникли вопросы, она мне их напечатала. И вот я сейчас эти вопросы буду зачитывать. Вы говорите, что человек должен посчитать себя источником боли, который ему причиняет другой человек. Значит ли это, что он должен занимать позицию жертвы или считать себя жертвой? Позиция жертвы означает, что человек проиграл, сдался судьбе. И он поэтому кричит, что я несчастный, я сам виноват во всем, но я несчастный. Лучше бы он ничего не знал, такой человек. Трезвость мышления нужна для победы над судьбой. Допустим, прошло день рождения, я захожу на кухню, я для женщин говорю, захожу на кухню, а там все просто, все перевернуто. В посуде очень много всего, грязи. И смотрите, разные варианты реакции. То есть один вариант, она уходит из кухни, говорит, я несчастная, я никогда не вымою эту посуду, мне так плохо. Я не хочу жить теперь, все. Вот, второй вариант. Она зашла на кухню, вышла с кухни и думает, что-то очень много посуды. Наверное, я ее никогда не вымою. И потом она заходит, одну тарелку моет и выходит с нее. Через некоторое время она смотрит, уже поменьше стало, и можно уже дальше зайти спокойно и мыть. И третий вариант, она выходит, заходит на кухню, смотрит, кошмар. Выходит с кухни, включает наушники голос святого человека, молится и заходит с молитвой на кухню. Господи, помоги, я сама не могу. И она сама не знает, как она эту посуду начинает мыть, мыть. И потом как-то привыкает, и нормально ей становится. Муж заходит, говорит, она такая, а все нормально. И моет, радуется Богу, думает о Боге. Вот этот момент жемчужина в жизни человека, это момент переключения себя на Бога. Знаете, я много раз как бы испытывал этот момент в своей жизни, но иногда бывают вещи, которые я не придаю значения. И сейчас я вам о такой вещи расскажу. Мои помощники, они часто заботятся обо мне. Ну, знаете, когда заботятся люди, всегда бывает иногда по-разному. Иногда хорошо, иногда плохо. В общем, они... у меня в саду растет... Ну, то есть я живу в доме, который я сам не сажал, там растения. Там сзади посадили очень кусты такие, акации, вот с такими длинными шипами, как кинжалы. И они разрослись, и они решили мне обрезать эти ветки все. Но так как они очень колючие, даже никуда не унесешь. И они там насыпали большую кучу рядом с грушей, прям под грушей, деревом. Насыпали такую кучу большую этих колючек. Я когда пришел, я думаю, что же я с ней буду делать, с этой кучей? Ее не поджечь, потому что дерево сгорит. И я не знал, что делать. Но потом мне помогли, привезли трактор, как бы привязали эту кучу, ее просто отодвинули от дерева. Вот. Но все равно было очень сильно опасно. Ну, как бы опасно, что пострадает сад. И я ходил вокруг этой кучи, ходил, попытался вытащить веточку одну, не смог. Они все переплетены. То есть вытащить просто по ветке, разобрать тоже не получилось. И я забыл про эту кучу, прошло полгода. Она мне мозолила глаза. И потом, удивительно, я решил сделать то же самое, что я делаю всегда в своей жизни. Я просто сажусь и начинаю молиться до тех пор, пока мне облегчение в сердце не наступит. Я сел молиться по поводу этой кучи. Хотя это было несерьезное задание, несерьезная вещь в жизни. Я начал молиться, думаю, интересно, как это сработает или нет. Я молился, молился, и у меня в сердце появилось спокойствие через несколько минут молитвы. Оказывается, это не такая тяжелая судьба была. Хотя казалось, что там вообще просто кошмар. Вот, я несколько минут помолился, и мне Господь в сердце так я почувствовал, что иди туда, к этой куче, и разведи рядом костер. Просто разведи костер рядом, и все, и больше ничего не делай. Возьми лекцию какую-нибудь, слушай, чтобы тебе не скучно было, и разведи костер рядом. Ну, я нашел какие-то ветки вокруг, развел костер, и смотрю, а мне так нравится огонь, вот я люблю на него смотреть, мне не хватало этого огня, думаю, как здорово, что я развел костер. И не было никаких веток больше вокруг. Нечего было бросать. Я подошел к этой куче, начал ходить, ходить вокруг нее, потому что мне хотелось, чтобы горел костер. Я нашел маленькую веточку сбоку, лежала, ее можно было выдернуть, я ее выдернул. Она зацепила за собой еще одну. Я положил эту веточку, потом еще одну вытащил, потом еще одну нашел. Я даже перчатки не надел, потому что я не думал, что я кучу буду разбирать. Через 15 минут вся куча была разобрана. Я хотел, чтобы горел костер. Я даже не заметил, как она закончилась. Это было удивительно, это было чудо для меня. Потому что я боялся даже к ней подходить. Теперь, зачем я об этом говорю? Знайте, что у всех у вас, у всех до одного, в вашем сердце находится эта колючая куча, которой вы боитесь подходить, даже мысленно, думая, что она никогда не может быть побеждена. Никогда. Так устроена энергетика греха или энергетика страданий, она такова, что она отпугивает от себя наше сознание. Все, что самое ценное мы в жизни должны делать, мы это делать не хотим. Вот для того, чтобы встать рано, мы не хотим вставать рано. Психика говорит, спи дальше, что ты беспокоишься? Полежи сегодня, завтра встанешь. Полежи сегодня, отдохни, а завтра встанешь. Чем тебе сегодня обязательно вставать? Как я поступаю в этом случае? Вот мне нужно было вчера делать хатха-йогу 2 часа, для того, чтобы нормально себя чувствовать. Именно вчера мне надо было делать. Потому что сегодня бы я уже не сделал, была ведическая лекция с утра там и так далее. То есть у меня был только один день на это. А я только с перелета, и мне было тяжело. Я себе сказал, мы делаем одно упражнение. Я себе сказал, вот одно упражнение. Все, давай поза свечи, первое упражнение. И начинай делать. 2 минуты и все. Чуть-чуть хотя бы позанимайся йогой, нормально. И я начал делать первое упражнение, а самое главное начать, понимаете? И через 2 минуты я подумал, ну что-то хорошо как-то так, 2 минуты всего это мало, хочу еще 2 минуты. И потом я сделал полный комплекс, 2 часа, все сделал полностью, и чувствовал себя прекрасно после этого. Но единственное, что мне надо было, это убедить себя, что я делаю немножко всего, немножко. Точно так же можно убедить себя помыть всего 1 кастрюлю на кухне, 1 кастрюлю. У меня почему про кастрюли говорю, потому что у меня с женой вот такая была проблема. И тоже, когда на кухне все накопится, я ей говорю, пойдем вместе, помоем по 1 тарелке всего. Она говорит, я знаю тебя, потом все придется мыть. Я говорю, нет, нет, только по 1 тарелке. Мы моем по 1 тарелке с ней. Я говорю, ну что, пойдем теперь с кухни, пойдем. Все, мы по 1 тарелке помыли. Она говорит, ну ты иди, а я еще помою немножко. Я говорю, ну ты же не хотела. Она говорит, а теперь хочу. Понимаете, да, как это работает, интересно. То есть, другими словами, знаете, что то, что разрушает нашу жизнь, оно только снаружи кажется неприступным. Допустим, мой муж никогда не вернется ко мне в жизни. Мой ребенок никогда уже меня не будет любить. Я никогда не вылечусь. Я никогда не поступлю в институт. Я никогда не смогу нормально работать. Никогда не найду работу. Человек должен просто понять одну вещь. Что ему не хватает силы, энергии. Вот как, допустим, найти работу? Для этого нужно пройти 3 стадии. Первая стадия. У меня все будет хорошо. Я молюсь. У меня все будет хорошо в сердце. 2-я стадия. Я могу разговаривать радостно с работодателем. У меня не трясутся губы. Вот кто из вас дает работу? Поднимите руку. Кто вот людям дает работу? Какая работа у вас? Ну как, кем работают люди? Кому вы какую работу даете? Компьютерный работник, да? Ну, я компьютерный работник, я устраиваюсь к вам на работу сейчас. Вот вы меня принимаете на работу, смотрите меня внимательно. Я очень хороший специалист. Мне так нравится в вашем коллективе. Вы меня возьмете? Пожалуйста, давайте, возьмите меня, пожалуйста. Возьмете, да? Понимаете, да, почему так происходит? Она не хочет, ей это протест возникает. Потому что человек, он что делает? Он подходит и говорит, мы хотим с вами сотрудничать. Возьмете меня на работу. То есть он тянет от человека, а не дает. Он хочет себе. Я хочу замуж, я хочу замуж. Девушка, когда... Я хочу замуж, она отпугивает всех мужчин. Они боятся таких девушек. Для того, чтобы выйти замуж, она должна стать счастливой. А значит, не хотеть замуж уже. Должна стать счастливой, и когда на нее кто-то смотрит, она может на него посмотреть вот так. И потом раз. и отвернулась. И он думает, о, такую девушку, если получить, это все. Это верх мечты. Вижу тень наискосок, рыжий берег полоску ила. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Почему? Потому что она счастлива сама по себе. Ей никто не нужен. Первая стадия – спокойствие в сердце. У меня все будет хорошо. Бог дает силы. Вторая стадия – влияние называется. Я могу смотреть на парней и не сильно волнуюсь от этого. Пусть они волнуются, это их проблема. Третья стадия – победа. Находишь уже кого нужно человека. Устраиваешься на работу. Третья стадия. Но самое главное, человек должен понять, он не является источником силы. Я сам не являюсь источником силы. Источником силы является святость и память о ней, желание жить для нее, служить ей, делать так, как она хочет. Я хочу жить так, как ты хочешь. Я хочу жить правильно, выполнять то, что ты хочешь. Я хочу по законам священных писаний жить. Я хочу честно жить. Я хочу для тебя жить, Господь мой. Я хочу, чтобы ты радовался мне в своем сердце. Радовался мне в своем сердце. Тогда я наполняюсь той силой, которая всегда побеждает. Она никогда не может проиграть. Вопрос только заключается в том, что значит моя победа. 99% это значит то, что я хочу. Но 1% означает, что есть какие-то планы у Бога на меня. И эти планы означают, что придется мучиться. Ну так бывает редко. Я говорю, 1% всего. Дайте Богу 1% на его планы, остальное все ваше. Контактируйте с ним, молитесь ему. Все, что нужно, Господь даст. Иногда не дает, потому что это для нас лучше. Что-то бывает лучше для нас, чтобы мы не получили. Это факт. Итак, мы с вами продолжаем нашу беседу. Я вам расскажу некоторые важные вещи, которые надо знать. Потому что сегодня об этом мы говорили. На один вопрос я нашего переводчика ответил. На второй вопрос я отвечу чуть позже, когда мы будем говорить про планеты, про влияние планет. Я сейчас больше актуальную тему хочу разобрать. Эта тема означает враги человека. Есть силы, которые по-любому разрушат нашу жизнь, если мы им подчиняемся. Их называют враги человека. Это всего 6 сил. И это значит, что эти силы имеют контакт с энергиями, которые мы не сможем победить своими силами. Единственный способ – это отказаться от контакта с этими силами, перестать с ними взаимодействовать. Пока человек с ними взаимодействует, он становится как проклятым. Он не может ничего сделать с собой, он не может победить свою судьбу. Есть одна детская песенка, которая поет про эти силы. Вот. Но попозже мы ее включим, когда я вам все расскажу. Вот, а сейчас я хочу о них рассказать. Первая такая сила, которая разрушает жизнь человека, называется вожделение. Эта сила означает, что человек ослеплен неправильным представлением о любви. Сейчас вся философия этого мира означает, что секс — это самое главное в жизни. Человек не понимает, что этот обман настолько колоссально может плохо повлиять на его жизнь, что он может разрушить всю его счастливую судьбу. Потому что природа вожделения такова, что человек путает истинную любовь с ложной. Это не только с человеком происходит, такие разрушительные последствия. Это в природе описано в священных писаниях. Например, мотылек, он самое большое счастье испытывает от света. Когда он видит свет, он испытывает огромное счастье. И именно от света он и погибает всегда. Нет другой смерти для бытолька, кроме как ожог, а свет. Он погибает от огня, мотылек, всегда. Самое большое счастье рыба испытывает от чувства вкуса. Поэтому через чувство вкуса рыба погибает на крючке. Даже когда она испытывает боль от крючка, она не может отказаться от этого чувства, которое она испытала, вкуса. И все равно лезет на этот крючок. У слона самое сильное чувство – это чувство, половое чувство. Поэтому у слонов не надо там гонять по джунглям, чтобы их поймать. Достаточно слониху просто обучить, и она сама заводит слона в стойло. Все. Дикий слон сам заходит в стойло за слонихой. Ничего не видя вокруг себя, этих опасностей всех, не чувствует, потому что он ослеплен. У оленя самое сильное чувство – это чувство слуха. Он застывает в лесу и наслаждается звуками леса всегда. Он очень любит звуки, мелодию леса любит очень. Когда играет рожок, это для него инопланетные звуки какие-то очень чистые, светлые. Он бежит на эти звуки и попадает под пулю охотника. Так олени погибают из-за своей любви к слуху. Точно так же человек погибает от полового желания. Когда человек влюбляется в другую женщину, не свою жену, а половое чувство к близкому человеку сильное, оно гаснет все время. То есть никогда не может сохраниться у близких людей сильное половое чувство. Это невозможно. Оно гаснет всегда. Каждый день все меньше и меньше. Если вы к сапактологу пойдете, он вам скажет, ну надо там использовать какие-то средства, там еще что-то, всякую вам ерунду будут говорить. А на самом деле надо понять просто, что секс это не главное в жизни. Что любовь между двумя сердцами находится у людей. Оно это высшее чувство, любовь. И любовь надо учиться культивировать в отношениях. Секс это всего 5 минут жизни. А любовь — это постоянно. И когда человек верит вот в это чувство, половое чувство, то рано или поздно он видит перед собой девушку, которая бы ему дала эту возможность, когда уже жена не дает. И в результате он бросает жену, детей. Как он в это время человек абсолютно... И у него вот, это вот этот враг человека, вожделение, отшибает у человека, отшибает всякую любовь к своим детям, не только к своей жене. Он даже не понимает, что это его дети родные. Он не может это понять. У него отшибает всякую любовь к своим близким людям. Он просто как заколдованный идет. И люди говорят, что его... Кто-то сглазил, испортил, или его там заколдовали как-то. Он сам себя заколдовал. Он верил в вожделение. Он верил в этого врага, думал, что это даст ему счастье в жизни. И поэтому он попал в такую беду. Человек, который разрушает свою семью, потом об этом очень сильно пожалеет, но только через несколько лет. Вот этот враг человека отпускает человека только через 2-3 года, он призвеет. После этого чувства. Представляете, какая сила? Поэтому в древней культуре очень много внимания уделялось в обществе, чтобы это как-то объяснять людям, делать так, чтобы это вожделение не процветало в обществе. В нашей культуре, к сожалению, люди об этом ничего не знают. Они не понимают, как вот это чувство разрушает семью, разрушает у человека все самое святое и ценное, что у него есть в жизни. Что делает с человеком вожделение? Оно ему портит характер. Оно делает характер беспринципным. Пропадает совесть. Человек, когда попадает в вожделение, совесть до свидания. Все. Она перестает работать. И он сам даже об этом не знает. Больше того, я вам скажу, человек, который сам дает лекции людям, работает над собой много лет, попадая под влияние вожделения, он делает то же самое, если у него нет старшего, или он не хочет слушать старшего. Единственное спасение от вожделения – это слова старшего. Когда старший тебе говорит: слушай, ты что, с ума сошел? Возвращайся назад. Если он как бы понимает, что он должен послушать просто старшего, он в это время не понимает, что он с ума сошел. Он говорит: это и есть мой близкий человек, мой родной, самый настоящий. А то все было у меня иллюзия. Старший говорит: возвращайся назад. Тот говорит: хорошо, как скажете, я ради вас живу. И идет туда назад в свою семью. И только через несколько месяцев до него доходит, что его спасли от разрухи. Так действует этот враг человека. Это огромная сила. Следующий враг человека называется гнев. Интересно, как он действует. Гнев — это не означает, что я просто в раздражительность впал. Гнев — это что-то выше, сильнее. Больше к этому врагу подходит слово ненависть или злоба. Допустим, если я говорю, что в этот человек, у этого человека нет вообще ничего хорошего. В этом человеке нет ничего хорошего вообще. Это значит, что я его ненавижу. Это значит, что этот враг человека не дает мне возможность видеть его хорошие качества. Если я разгневался на какого-то человека или сильно обиделся на какого-то человека, я перестаю видеть, помнить о всем хорошем, что между нами было. Я забываю об этом напрочь. Я не могу думать ничего, не могу вспомнить, допустим. Мне говорят: ну смотри, ведь были такие-то события. Я говорю: нет, это все было, конечно, но это все не важно. А вот это важно, то, что вот это вот было. То есть я очень большое значение в своем сердце передаю плохому, что было в отношениях с этим человеком. А все, что хорошее было, я забываю напрочь. Особенно если я разгневался на святого человека, это очень опасно. Я разрываю свои отношения с Богом таким образом. Потому что отношения с Богом человек может только через святость строить. Если я начал критиковать, разгневался на старшего, то вся моя удача в жизни разрушена. То есть гнев рождает иллюзию. Человек попадает в иллюзию. Он ничего не соображает в это время по поводу объекта своего гнева. Это страшное состояние. Причем самое ужасное заключается в том, что здесь гороскоп не действует. Когда действуют эти шесть врагов, гороскоп не действует. Это не по плану происходит. Некоторые говорят: а у меня по плану нет того, чтобы меня с работы уволили. Если ты разгневался на начальника, он тебя уволит вне плана. Тебе по плану положено работать по гороскопу. Он тебя вне плана уволит. Потому что ему не нужно с квадратными глазами работники, не нужны. Они ему мешают работать просто. Точно так же своим гневом человек разрушает свою семью. Никакого плана здесь нет. Никакой судьбы нет. Просто влияние врага в нашей жизни. Врага, которому мы сами себя подчинили. Теперь вы скажете: все люди гневаются, обижают. Все, теперь мы будем всегда разрушать свою жизнь? Нет. Мы не говорим о вспышке гнева. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим о том, что я занял принципиальную позицию. Я сказал: я буду жить в гневе по отношению к тебе, я себе это сказал. В этот момент этот враг заходит в меня. Если я просто разгневался, потом раскаялся, никакие враги не будут действовать. Поругались, помирились, это нормально. Один человек ко мне подошел и говорит: мы с живой женой так вот живем, мы постоянно ругаемся и миримся. Ругаемся и миримся с ней. Так каждый день. Я говорю: молодцы, хорошая жизнь, правильная жизнь у вас. Вы не можете не ругаться, но миритесь, не придаете этому большого значения. Значит, вы хорошие люди, развитые. Вот если вы поругались и решили: все, теперь, раз я с тобой поругался, до свидания. Значит, это уже плохо. Ты попал под влияние врага. Некоторые люди оправдывают, говорят, на вторые грабли два раза не наступаем. На одни и те же грабли два раза не наступаем. Если сосуд лопнул, его уже не склеишь. Они там всякие пословицы придумывают. Оправдание своего гнева. И рушат так свою жизнь. Приведу несколько примеров. Одна девушка подошла ко мне и говорит: мы очень сильно поссорились с мужем, я ушла от него, возвращаться назад не буду. Он меня ждет. Я не могу найти себе 2 года уже никого в жизни. Когда мне Бог даст другого человека? Я начал медитировать на ее судьбу и говорю: а Бог вас не разлучил с мужем? Она говорит: ну мы с ним уже развелись. Я говорю: а Богу ваши бумажки по барабану. Он разводит, разрушает отношения, когда он сам считает нужным. Она говорит: да что, я теперь никого не найду, что ли, себе? Он говорит, я говорю, зачем искать, если есть? Она так: я слишком гордая, чтобы назад возвращаться. Я говорю: ну значит, будете жить одна. Она так подумала. А он меня простит? Я говорю: ну, конечно, простит. Он же вас ждет, печалится все время. Уже 100 раз простил уже. Она начала думать. Я знаю, что среди вас один человек такой же есть. Вам надо то же самое сделать. Можете сейчас поднять руку, поговорим. Хорошо. Итак, видите, гнев разрушает жизнь. Назад потом идти трудно, но надо все равно раскаиваться. Нельзя поддаваться гневу, потому что если, ты несанкционированно разрушил свою семью, Бог все равно отношения в сердце оставляет, а если там кто-то в сердце у тебя находится, другой человек туда не войдет. Все. Так все и останется. Много лет можешь один жить. Тебя ждать будет близкий человек. Если другой случай, девушка пришла на консультацию, говорит: я разведена, много лет одна живу, я смотрю, у нее связь с мужем. Я говорю: как вы одна? Ну расскажите подробнее. Я говорю: вы как с мужем вообще, видитесь, не видитесь? С вашим бывшим. Она говорит: мы с ним не видимся, но живем в одной квартире. Говорит: у него никого нет, у меня никого нет, а так не видимся. Я говорю: ну здрасте. А что это вы в одной квартире? Она говорит: Бог не дает разъехаться. И так пытались, и сяк, ну не разлучает нас. Я говорю: вам можно с ним начать разговаривать? Она говорит: я об этом уже думала. В общем, они помирились потом. Гнев. Не было запланировано. Просто гнев. Рождает иллюзию о своей судьбе, о своей жизни. Гнев вводит в иллюзию человека. Кажется, что я с этим человеком никогда не смогу жить. Такое уверенно, я уверен. Потому что я разгневалась на него, или он на меня разгневался. Чаще всего иллюзия у того, кто сам разгневался. Но иногда на человека гневаются, и он тоже на это обижается. Тоже входит в такую же иллюзию. Тоже так же идет на поводу этой силы. И 2 человека в иллюзии уже находятся вместо 1. Каждый враг рождается из следующего. Если человек имеет вот мечту о сексе, и эта мечта не удовлетворяется, это превращается в гнев. Если человек постоянно раздражается на людей, то это приводит его к следующему врагу человека, который называется жадность. Что такое жадность? Жадность — это не означает, что есть какие-то потребности в жизни. Жадность — это сверхценная идея. Когда мне надо что-то такое, чего мне не положено. Я тогда ради этого готов на все. Рушу свою жизнь. Жадность рождает очень сильное напряжение. Человек пашет как ишак. Вернее, почему эта фраза работает как ишак, она пришла из ведической культуры, из древности. Дело в том, что в древней культуре не нужны было моторы делать для того, чтобы добывать воду из колодца. Достаточно было понять, что такое жадность. Ишаки любят очень сильно морковь. И просто им делали такую удочку сзади, спереди вешали морковь так, чтобы он, когда дергается вот так резко, чтобы морковь подошла ко рту, но он чтобы не мог ее схватить. Дистанцию так отрабатывали. И ишак целый день ходил по кругу и тянул воду из колодца. Целый день ходил по кругу для того, чтобы поймать морковку. То есть он идет и верит, что сейчас уже он ее ухватит. Еще немного и на квартиру накоплю. Еще чуть-чуть и все нормально будет. И работаем, работаем, работаем и работаем целыми днями. Жадность вводит человека в иллюзию. Человек очень сильно перенапрягается, устает от этого. Страдает очень сильно. Следующий враг человека называется иллюзия. Как жадность разрушает жизнь человека, рассказать? Вот у нас в жизни есть, если вот нарисовать круг, у нас есть сегменты счастья, которые нам положены. Ну, по судьбе просто. Допустим, вот столько счастья от отношений с друзьями, вот столько счастья от отношений с женой, вот столько счастья от здоровья, вот столько счастья от отпуска, вот столько счастья я получаю от духовного развития, вот столько счастья я получаю от своего хобби, там, вот столько счастья я получаю еще от чего-то. И так вот все виды счастья по кругу жизни. Но я беру один сегмент, это счастье получения денег за свою работу. И раздуваю его до бесконечности. Я говорю, это для меня самое главное счастье. Означает отдых, до свидания. Для друзей нет времени, для жены нет времени, для здоровья нет времени, для отпуска нет времени, для отдыха нет времени, для духовного развития нет времени. Где счастье? Ты съел все свое счастье своим желанием. Жадность съела все твое счастье. И знаете, люди работают всю жизнь ради этой квартиры вдвоем. Они эту квартиру получают. И в этот момент они думают, что они получат назад все счастье, которое они отодвигали из своей жизни. Но не получая от этой квартиры все это счастье, которое они загубили свою жизнь на эту работу, они расстаются друг с другом даже из-за этого, в этом состоянии глубокого депрессии. Они даже видеть друг друга не хотят, потому что 10-20 лет жизни ушло просто на то, чтобы целыми днями работать на эту дурацкую квартиру. И они теряют эту квартиру тоже, потому что им придется размениваться потом. Но если говорить об ишаке, то он все-таки морковку получает в конце. В более выгодном положении получается. Ну ладно, я вас не замучил. Нормально? Я вам открываю секреты определенные, труднопонимаемые вещи. Все эти шесть врагов рождают жуткие стрессы. Люди из-за этих шести врагов могут лишиться жизни. Поэтому мы об этом говорим сейчас, это очень важно. Это пусковые механизмы для стресса, вот эти все вещи. Следующий враг человека называется иллюзия. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту, скорей. Вот представьте себе, ты просто заходишь в банк, улыбаешься, человек выбегает тебе навстречу и дает тебе ключи от квартиры. Реклама. Какой банк у вас, как называется? А? Как? Любой банк, как называется? Реклама такого-то банка. То есть человек верит в это, и потом дальше он берет эти ключи от квартиры и в два раза больше денег платит за эту квартиру. Два раза. Посчитайте. Больше даже, чем в два раза. И понимаете, он не знает, что он отдал себя в рабство на 10 лет, или там сколько, на 15. В рабство. Это значит, что ему нельзя ни в отпуск уходить, ни... Просто иногда в жизни у человека наступает тяжелый период, и он не может работать, ему надо отдохнуть. Такие люди не могут отдыхать, они должны работать, иначе банк обманет его и заберет у него всю эту квартиру деньги. Не знаю, как у нас там вот так происходит. То же самое. На 30. Это иллюзия. Что ты в новой квартире будешь счастливый все эти 30 лет. На самом деле ты будешь 30 лет не в квартире, а на работе. Ну ладно, имейте в виду, что это опасно. Потому что мы не знаем своего будущего, будущего своей страны. Когда наступают катаклизмы, то банки это все предусмотрели. Они это все просчитывают так, чтобы в их пользу было, а не в вашу. А вы просто подписываете этот договор. И дальше уже надо надеяться только на лучшее. Страшная сила, иллюзия. Под влиянием этой силы находятся также игроманы. Люди, которые проигрывают свое состояние за один день. И так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Большинство людей понимает, что это опасно. Иллюзия означает, что я хочу дешевого счастья. Спиртное относится к этой категории. Выпил и хорошо стал. Не надо беспокоиться ни о чем. Тоже влияние иллюзии. Враг человека тоже. Тот же самый. Следующий враг человека называется зависть. Когда мне плохо, когда кому-то хорошо. Он разрушает репутацию человека, этот враг. Если кто-то видит, что я завидую, меня не будут любить. Со мной разрушают отношения. Человек, который завидует, он фактически становится нищим в своей жизни. Если зависть захватывает его, начинает критиковать всех и вся, начинает критиковать правительство, своих друзей, всех-всех. Он постоянно всех критикует, и такой человек никому не нужен. Он просто из жизни пропадает. Он никому просто не нужен, этот человек. Почему? Потому что он постоянно все критикует, все плохо вокруг. Так действует зависть, этот враг человека. Понимаете, если ты хочешь все поменять, есть два варианта поменять. Первый вариант. С любовью относись к тому, кого ты хочешь поменять. Через твою любовь передастся ему твое знание. Когда ты на него злишься, то ты берешь ответственность за его плохие поступки. То есть ты берешь себе то, что он неправильно делает, и теперь тебе с этим надо иметь дело. Когда человек на кого-то злится, он перенимает плохие качества у других людей. Когда он прощает человеку, он свои хорошие ему передает и побеждает вместе с ним его судьбу. Если можешь человеку помочь, помоги. Если не можешь, прости. Если ты не можешь ни простить, ни помочь, значит будешь завидовать и разрушать свою жизнь. Или злиться на него. Это одно и то же. Следующий, шестой враг уже вообще не зависит никак от нас в этой жизни. К сожалению, мы ничего с этим не можем сделать. Этот враг действует с прошлого. Если человек в своем прошлой жизни разрушил чью-то судьбу очень жестоко, то он в этой жизни получает психическое заболевание. И всю жизнь страдает от этой болезни или от опасности этой болезни. Этот враг называется безумие. И он, если зависть рождает потерю надежд в жизни, человек рушится, его возможность развиваться. Зависть является главным препятствием для того, чтобы человек социальную позицию высокую занимал. Если он кого-то критикует, этот человек там не нужен, дальше выше. Заметьте, что все критиканы работают на низкооплачиваемых работах всегда. Никто не хочет критикана себе брать наверх. Никто не хочет. То... безумие рождает опасность смерти. Теперь победа над этими врагами. Вожделение, первый враг побеждается просто знанием. Ты просто изучи эту тему и пойми, что любовь настоящая, она только возможна внутри своих отношений с женой. Не нужно думать, что там лучше будет где-то. Вот здесь лучше всего, что тебе Бог дал. Хотя это тяжелее всего. Тяжелее всего, но и лучше всего также. Но это ты не узнаешь сразу, что лучше всего. Когда победишь, тогда узнаешь. Второй враг — гнев. Побеждается просто уважением к людям. Надо учиться видеть хорошее в людях. А также состраданием. Ну что гневаться на ребенка, если он не понимает, что он творит? Также и люди все остальные тоже, они находятся в неведении часто. Нет смысла гневаться. Жадность побеждается аскезой. Допустим, если я сильно хочу кушать, я должен других людей кормить. Противоположное действие. Если я ленивый, значит, я пытаюсь бегать, допустим, заниматься гимнастикой, что-то делать. Если я хочу денег больше, надо, значит, пожертвования делать. Противоположное действие. Это называется аскеза, заставить себя это делать, аскетизм. Иллюзия побеждается просвещением. Человек должен понять, что квартира не является высшим счастьем человека. Есть более высокие виды счастья. Можно жить в маленькой квартире, быть в 1000 раз более счастливым. Вот то, что я сейчас сказал, большинство людей думают, ну это, Олег Геннадьевич, загибаешь. Нет, я не загибаю. Это статистика. Люди в древней культуре, даже 100 лет назад, у них жилплощадь была в 2-3 раза меньше нашей. Но они были в 2-3 раза более счастливыми. Как это определить? Есть определенные показатели благосостояния людей. Самым главным показателем является сохранение семьи. Если семья сохраняется, 90% случаев, это значит, что люди очень счастливые. А у нас семьи разрушаются от 60% и выше. Но у них жилплощадь была меньше и достатка в жизни было меньше. Они были более счастливы. Потому что главное счастье человека — это личные отношения. Если у него нет личных отношений, половина счастья уже нет в жизни. У нас больше сейчас в России 50% одиноких людей. Я не знаю, сколько у вас. Также пример. Жадность побеждается аскезой, иллюзия побеждается знанием, образованием. Зависть побеждается служением тому, кому ты завидуешь. Надо больше людям служить, перестать ворчать, а делать добрые дела начать. И сразу зависть проходит. Безумие побеждается только молитвой. Если у вас есть ребенок слабоумный, допустим, или кто-то знакомый, знайте, ищите священника, который будет молиться за него. Можно вылечить эту болезнь молитвой полностью. Ничего не останется. Так, следующая тема, которую мы с вами обсуждаем, это виды стрессов или виды сил, которые возникают как стрессовые ситуации. Можно это как-то отождествлять с планетами, а можно не отождествлять. Просто надо понять, что планеты, они всего лишь являются резонаторами тонких энергий. То есть в них находится контакт с энергией времени. Через них энергия времени действует на нас. Это огромные массивы. Там, где есть грубое вещество материальное, там же есть обязательно тонкое вещество. Понимаете, когда рядом в Солнечной системе находится огромная планета какая-то, там очень много психической энергии в ней тоже заложено. И хоть мы ее почти не видим, влияние на нас колоссально. Мы даже не представляем, какое сильное. Я проводил такие эксперименты с людьми. Вот смотрите, допустим, есть камень, вот это синий корунд. Он связан с Сатурном. Сатурн, он, если он плохо влияет на человека, у человека возникает головная боль. Если ему одеть камень, который меняет просто волновую контакт с Сатурном, меняет. то головная боль начинает проходить, потому что меняется качество энергии, которое влияет на него. Я могу здесь продемонстрировать этот эксперимент, если хотите. У кого из вас голова побаливает? Я посмотрю, если это от влияния Сатурна. Вот у вас, да, от влияния Сатурна. Ага, подходите сюда. Вот у него, да, Сатурн плохо действует. Сейчас мы проверим, работает система или нет. Вот камень. Я с себя снял. Так, дайте посмотрю. Сколько звезд упало. Вот эта фаланга средняя на среднем пальце, она связана с Сатурном. Вот эта вот серединка. Вот эта фаланга. Каждая фаланга со своей планетой связана. На всех пальцах. Я беру этот камешек, прижимаю к этой фаланге ему. Камень? Это как синий сапфир. Это синий сапфир, только он более дешевый. Не такой чистый. Называется синий корунд. Корундум, да. Ну ладно, нам нужно время, то есть он немножко так постоит. А мы с вами продолжаем лекцию. Итак, вот эти вот планеты, которые влияют на человека, они могут влиять как хорошо, так и плохо. Например, первая планета Сатурн, она дает сильную работоспособность, если человек любит свой труд. А если человек не любит труд, то он тогда попадает под негативное влияние Сатурна и копит это негативное влияние в себе. И это может привести его к стрессу, связанному с влиянием Сатурна. Вот уже пошло, я вижу, пошли как бы изменения. Да?
Ну, чуть-чуть.
Чуть-чуть что значит? Меньше стала болеть голова?
Да.
Эти меньше. Ну, то есть они пошли, он начал действовать камень.
Еще более.
Ну, понятно, что не за 5 секунд. Даже таблетка так быстро не действует. Это что камень. Но камень быстрее таблетки, кстати, действует часто. Итак, вот допустим, если человек попадает в такую ситуацию, что он теряет работу, допустим, садится в тюрьму или начинает обездвиженным становиться, начинает сильно болеть. Это связано с планетой Сатурн, с влиянием. Она действует на нервную систему, она связана с работоспособностью человека, она связана с лишением свободы, она связана с лишением собственности, имущества. И в целом считается главной планетой, которая создает стресс. Ну то есть она самый главный воспитатель нашей жизни, эта планета. Большинство трудностей человека, которые связаны, они связаны с неправильным отношением к труду. Поэтому правильное отношение к труду у нас является ключевым правилом в жизни. Если человек неправильно относится к труду, он попадает в разные ситуации тяжелые в жизни. Труд занимает 1/3 нашей жизни. Если человек неправильно относится, он попадает в такие вот сложные ситуации. Как у нас дела?
Лучше.
Лучше сказать. Камень оставлять или мне назад можно взять? Ладно, все. Мы просто проэкспериментируем. Ведь если человек и обладает этим знанием, как сильно облегчает жизнь. Уже голова меньше болит. Ну и так далее. Ну то есть, как бы, не то что камни. Покупайте камни, все проблемы будут решены. Это, конечно, обман. Потому что камни снимают только какие-то эффекты в теле. Но от этого судьба не меняется. Если ты неправильно живешь, то ты получишь наказание за это. И аскезы побеждают эти наказания. Например, если человек лишен имущества, то аскеза возвращает назад это имущество. Если человек лишен работы, аскеза возвращает назад эту работу. Если человек лишен здоровья, то есть у него позвоночник болит, нервная система страдает, аскеза возвращает назад это здоровье. То есть все, что связано с Сатурном, побеждается аскезой. Что такое аскеза, допустим? Пост — это аскеза. Аскеза — это добровольное лишение себя свободы. То есть ты просто стоишь неподвижно, вот так молишься — та аскеза. Или постишься, не ешь — та аскеза. То есть есть разные виды аскезы, есть благостные аскезы, когда человек аскезу делает, не вредя своему телу и другим людям, и делает для этого удовлетворение Бога. Пример молитвы является такой аскезой. Пост, посещение святых мест. Человек идет просто по святым местам, много километров проходит, поклоняется святым местам. Это аскеза для удовлетворения Бога. Она убирает злое влияние Сатурна. Наказывающее влияние Сатурна убирает такая аскеза. Ну, чтобы вам было понятнее, давайте мы с вами потренируемся сейчас. Кто чувствует, что он чего-то лишен, поднимите руку. Я скажу, это с этой связано, с Сатурном или нет? Да, Сатурн участвует в этом, да. Да, у вас очень сильно с Сатурном связано, женщина. Вам нужны аскезы в жизни. Вам, да, нужны аскезы. У вас не с Сатурном мужчина, нет. Можете, ну, мне сказать, я скажу, с какой планетой сказать. Ну, или просто послушайте лекцию, сами узнаете. У вас не с Сатурном, нет. Тоже нет. У вас да. У вас да, да. А у вас нет сзади, белым нет. Нет, не с Сатурном. У вас не с Сатурном. А у вас с Сатурном. Нет, вот вы сзади, вот девушка. У вас тоже с Сатурном. А у вас мужчина очень сильно с Сатурном, да, очень сильно. У вас нет. А ну, есть, Сатурн влияет, да. Но не так сильно. Более-менее нормально. У вас? Не, нормально, нет такого влияния. У вас есть. Сзади девушка, да. Ну, чуть-чуть, у вас чуть-чуть так. Нет, я вот мужчине говорю. У вас начинается только влияние Сатурна, вот женщина, у вас. Копточки коричневые, да, вы. У вас точно влияет Сатурна, он уже заканчивается. Черные волосы, женщина. Заканчивается влияние уже. У вас нет. У вас тоже тяжелый период, но не Сатурн. Я скажу, какая планета. Нет, вы. А вам еще не... У вас Сатурн. Тоже Сатурн. Но уже так не сильно. Вот дальше, вон девушка сзади, я ей говорю. Вам тоже не сильно. Вам, да. Да. У вас не Сатурн. Вот вы. Да. Сзади есть влияние Сатурна. У вас тоже есть, но не сильное.
Почему мы так сильно об этом, почему все руки я посмотрел? Потому что знаете, что влияние Сатурна это самое опасное для судьбы влияние. В это время разрушается жизнь, может близких людей уйти из жизни, близкие люди. Может быть тюрьма, может быть какие-то лишения серьезные. И в это время, когда у человека влияние Сатурна на его жизнь наступает, то человек должен обязательно аскетично жить. В это время не надо позволять себе там роскоши, и не нужно позволять себе там каких-то... Не, у вас нет влияния Сатурна. У вас есть, да. Но не сильное, не сильное. А у вас очень сильная, да, женщина? Вот смотрите, видите, каждый человек по-своему объясняет, почему с ним что-то происходит. Это объяснение, может быть, имеет место быть, но, знаете, все гораздо примитивнее. Пришло время, и человек страдает. Как бы он себе это ни объяснял, страдания будут происходить все равно. У вас сейчас идет плохой период, девушка сзади, которая сказала, да. Этот плохой период уже заканчивается, но он был очень тяжелым. И это связано с тем, что вы с рождения уже должны были это прожить. Это не, ну, это не то, что вы так вот неожиданно получили. Это было запланировано в вашей судьбе. Мы сейчас не говорим о врагах человека. Мы говорим о том, что по плану происходит. Приходит время, человек страдает. Разные планеты могут держать его в состоянии страдания. Как держит человека Сатурн в состоянии страдания? Он человека сильно напряжает психически. Человек не может достигнуть то, чего хочет в жизни. Он как бы лишается источника счастья. Он становится зажатым, как будто его сковывает что-то. Не дает, не пускает его. И знаете, что если человек такой совершает серьезные аскезы, он разрушает эти цепи. С любовью трудиться,
что-то делать для Бога, пост и так далее, это все разрушает эти цепи Сатурна. Эти цепи только кажутся неразрушимыми. Они спадают с того, кто совершает, добровольно совершает аскезы. Да? Но у вас не Сатурн влияет на вас. Так чуть-чуть. Неси.
Благодаря. Олег Геннадьевич, аз имам един въпрос във връзка с дъщеря ми.
Ой-ой-ой, подождите. Че-то задумался. Еще раз.
Имам въпрос във връзка с дъщеря ми. Тя е с лека степен на умствено изоставане. И вие казахте, че ако намеря свещеник, който да се моли за нея, това може да е поправимо. А въпросът ми е, може ли аз да се моля и дали това би е помогнало?
Да, конечно. Конечно. Умственная отсталость также побеждается контактом с природой. Нужно, такие дети должны больше двигаться на природе, больше бегать. Это тоже аскезы, зарядки на природе. Природа дает силы человеку. Что такое умственная отсталость? Сатурн действует на ребенка. ДЦП, вот эти все, аутизм. Это все одно и то же. Сатурн действует на ребенка, напрягает его психику, разрушает концентрацию внимания. Человек не может сосредоточиться, не может ничего понять. Поэтому он плохо учится, он просто сильно напряжен. Это напряжение убирается аскезой. Допустим, с ребенком, допустим, в лес бегать вместе, там еще что-то делать. И ребенок движется, и движение убирает у него эту отсталость. Вот и все лечение. Просто больше аскезы, больше движения, больше с ним на природе быть, с ребенком. И все, и он станет нормальным. Когда человек под влиянием Сатурна попадает в стресс, когда он чего-то хотел, это цель его жизни, и потом, оп, до свидания. И он попадает в стресс. Это не то, что человека Сатурн напряг, он обязательно в стресс попадет. Нет. Стресс — это что такое? Это когда я верю не в то, что нужно. Тогда будет стресс. А если мне просто тяжело, это не значит, что у меня будет стресс. Мне просто тяжело, и ничего страшного. Стресс означает, что это меня лишает того, чего, без чего я не могу жить. Я хочу это в своей жизни. Я бунтую, заставляю судьбу это иметь. Но судьба не дает. В результате человек попадает в стресс. Он тратит свои силы зря на то, чего он не может получить просто и все. Как проявляется начальная вот стадия влияния Сатурна? Психическая скованность, нетерпимость к обстановке, в которой находишься, тяжесть в голове, головные боли, нервное истощение, слабость, снижение работоспособности. Боли в кишечнике, в суставах, невриты. Дальше увеличивается усталость в человеке. Начинается трудность в деятельности. Человек не может работать, у него нет сил. Он не может удержать отношения в семье. Не может сопротивляться несправедливости, которая наваливается на него в это время. На него давит жизнь. Он устает во время работы, давление со стороны руководства постоянное, паника, страх, что выгонит с работы. Сильная усталость от домашних дел, давление со стороны близкого человека, страх дальнейшей совместной жизни. Так влияет Сатурн. Если человек хотя бы просто понял, что виноват не человек, с которым я живу, а просто вот влияет планета, хотя бы он это понял, это сильно облегчает жизнь. Потому что есть три степени приближения к победе над судьбой. Три степени приближения к победе. Первая степень называется безнадега. Если я считаю, что во всем виноват мой близкий, или мое правительство, мое начальство, моя страна, если я кого-то другого считаю во всем виноватым в своей жизни, это называется безнадега. Никаких шансов победить судьбу нет. Все. Человек как проклятый живет. Есть второй вариант мышления. Во всем виноват Сатурн. Это уже получше. Ну, потому что вина между нами находится. Ну, то есть не я не виноват, не ты виноват, время во всем виноват. Так действует судьба. Супер. Это уже второе приближение к победе. Это уже лучше, если ты считаешь, что так действует судьба, близкий человек не виноват, правительство не виновато, страна хорошая, в которой я живу, люди вокруг хорошие. Отлично. Это уже лучше. Теперь первая степень приближения, самое близкое приближение к победе. Труднодостижимая вещь. Даже трудно себе представить, что это так. Вообще не то, что даже в это поверить. Когда тебе больно, когда на тебя влияет плохая судьба, даже трудно представить, что это так. Каждому человеку. Даже тому, кто говорит эту лекцию, читает. Если кто-то сейчас подойдет, мне стукнет меня, я за ним погонюсь, назад ему дать сдачи. В это время я буду уверен, что он виноват. То есть я об этом говорю, сейчас это произойдет, и я так буду себя вести. Это означает, что боль выводит человека из правильного понимания вещей. Он теряет разум в этот момент. Поэтому путь к победе такой. Прежде чем побеждать свою судьбу, человек должен сначала принять ее, а не побеждать. Надо понять, что это ты на самом деле являешься причиной своих проблем. Даже в том случае, если ты ничего плохого не сделал вообще, тебя просто обездолили, нечестно. Это значит, что в прошлом ты кого-то тоже обездолил. Сейчас ты этого не помнишь. Но мы не помним, потому что мы недостойны помнить. Мы же не помним, что мы же не знаем ничего о себе. Мы только пробуждаемся. Мы не знаем, что у нас будет будущая жизнь, ничего не знаем об этом. Не знаем, что есть прошлые жизни. Знаете, последний год где-то до меня начало доходить. Я об этом лекцию уже 20 лет читаю. Мне несколько снов было интересных. Я в одном сне, сон повторяется много-много раз. Я его знаю в деталях. Я был уверен, что это из моей жизни, из этой, сон. Потому что примерно похоже на то, что сейчас в этой жизни происходит. Но когда я начал его анализировать во сне прямо, я увидел, что ничего общего с этой жизнью этот сон не имеет. Хотя это реальность для меня очевидная. Те события, которые там происходили, я точно знаю, что это со мной происходило. У меня нет никаких сомнений. Но я понял, что этот сон, он не из этой жизни, прям во сне. Я начал смотреть, анализировать лица людей, здания. Мы же впечатления в основном воспринимаем. Я начал пытаться понять, что за время, что происходит. Я увидел, что это время не настоящее, не сейчас. Здания все старинные, люди по-другому одеты, все по-другому вообще. И я тот же самый человек, у меня тот же характер, все то же самое. Но я живу не здесь, а там. И делаю примерно такие же вещи, как сейчас. Вот мне в институте очень трудно было учиться, очень трудно. И сон про это. Но там, в той учебе, я потерял институт, то есть я потерял возможность учиться. Я пытался восстановиться потом и так далее. У меня были большие муки, страдания. В этой жизни такого не было. А там было все именно так. Так я познакомился со своей прошлой жизнью. Кусочек узнал. Потом я начал в памяти пытаться раскручивать это. Узнал больше. Один раз, это тоже много раз в моей жизни повторялось, один раз я, когда сильно устаю, я во сне летаю. Лечу так себе, лечу.
У меня крылья. Кто еще летает во сне, поднимите.
Видите, многие летают. Но это был необычный сон. Я летел, летел себе, летел, отдыхал. И вдруг неожиданно я начал думать, а вообще это откуда такое чувство? Неужели это просто так? Я начал, включил память, начал думать, думать. Прошлое уходил. И прямо почувствовал себя птицей, что я летаю всю жизнь. Далеко-далеко назад, в прошлой жизни.
Самая высокая мечта, высота, высота.
Хорошо, родишься птицей в следующей жизни. О чем бы человек ни мечтал, он этого достигает. Но только в этом теле не всегда это возможно. Нужно тело поменять. Например, в теле человека не выспишься. Чтобы выспаться, нужно другое тело. Например, в Америке есть такой мишка Каала. Он сразу две мечты воплощает. Мечта о вкусной пище, за которую не надо работать. И мечта о сне. То есть он всю жизнь висит на одной руке, этот мишка. И спит. А когда он просыпается, у него перед глазами самая вкусная в жизни пища. Он ее ест, листики это дерево этого. И потом опять спит. Так всю жизнь. Все, что мечтал, получил. Если человек всю жизнь хочет расслабиться, но устал от напряжения, хочет расслабиться. Тело кошки, оно очень расслаблено. Вот так руку подними, оно так и застынет. Оно вообще не напрягается. Кошка. Если не наедаешься, хочешь кушать, ну, пожалуйста, тело коровы. Она ест всю жизнь. Даже ночью жует. Она постоянно, когда спит, тоже жует все время. Наешься вот так до отвала. Тело человека не предназначено для этих видов счастья. Оно предназначено для счастья самосознания. Все остальные виды счастья, животные тела, пожалуйста. Это такое жуткое откровение, но это факт. Если человек хочет вот чего-то другого, такого счастья чего-то, то он получает какой-то вид животного тела. Не наплавался, допустим, акваланг, хочешь нырять, не парься. В следующей жизни в теле рыбы наныряешься вот так вот. Но тело человека не предназначено для этого. Представляете, как хорошо нырять в теле рыбы? Разогнался, опа, бук, и ныряешь. Или, допустим, кто-то любит бегать, ну, антилопа, допустим, она, тык-дык. Тык-дык. И так всю жизнь. Супер, правда? В человеческом теле так не побегаешь. Итак, животные самые счастливые люди на свете. Это мы так любим этих собак, кошек, они такие счастливы в своем наивном счастье. Таком. Допустим, если человек хочет всех обругать, ну... Не положено. Можно даже штраф получить за это. Тело собаки. Ругайся сколько хочешь. Все официально. Можно гавкать на кого хочешь. Без проблем. Все с пониманием относятся, что ты находишься в теле собаки. Теперь видите, все, что я сказал, для вас является маловероятным. И хорошо. Потому что это откровение. Это очень трудно понять человеку, что он может угодить в такую жизнь. Ну, может быть, и не надо сейчас. Может быть, есть смысл о чем-то другом сейчас думать, а не обдумывать вот эти все варианты. Нам не надо вообще об этом думать. Мы должны думать о высших вещах. Человеческое рождение самое лучшее, самое возвышенное. Мы обладатели разума. Мы способны полностью поменять свою судьбу. Мы являемся жемчужиной творения. Поэтому изучаем дальше. Марс – это планета, которая, кроме всего прочего, она дает, если Сатурн человеку дает активность, работоспособность, трудолюбие, сильную нервную систему, дает человеку выносливость, терпение, мудрость и так далее. Но если человек не хочет жить с любовью, трудиться, тогда все остальное получи. Точно так же Марс – это планета, которая дает человеку мужество, отвагу. Он говорит, у меня никакая планета, я и так мужественный сам по себе. Это факт. Это факт. Но есть одно но. Понимаете, в этом мире все энергии, которые в нас существуют, они чем-то поддерживаются. Мы сами же себя это не поддерживаем, правда? Вот, допустим, я храбрый. Вот если я стакан держу, я его держу. Точно так же храбрость, психическую энергию надо в себе держать, чтобы она была. Но это за нас делают высшие существа. Вот я храбрый, допустим, ну я не про себя говорю, я просто это, так это, для примера. Храбрость человеку дает Марс, если человек это заслужил в своей жизни. Он просто в прошлой жизни получает это. И, допустим, если сюда зайдет человек, допустим, у него такой очень сильный взгляд, он посмотрит, скажет, что здесь происходит. И все немножко так напрягутся. Почему? Потому что от него исходит энергия власти, силы. Он на него влияет Марс. Понимаете? Могущество. Мужская сила, способность зачинять детей. Если мужчина такой слабенький, у него такой способности меньше уже. Потому что это под управлением Марса находится. А если он вообще как бы поет вот так песни женским голосом. Еще более опасно. Может, вообще никогда не зачнет детей. Опасно вообще, женщины. Поэтому женщины, они как-то интуитивно стараются избегать таких мужчин. Думают, это как-то опасно. А на самом деле причина опасности в том, что без детей останешься просто. Марс также испытывает человека. Гнев. Гнев является энергией Марса. Вожделение, гнев, безумие. Эти враги связаны с Марсом. Если человек не обуздал свой гнев, то он может попасть в стресс. У него появляется сильная раздражительность. Он начинает очень сильное влияние на женскую природу оказывать. Он подавляет женщин, мужчина. Вот. Гневается на жену. У него появляется к ней сильное половое желание, сексуальность. Женщины под влиянием Марса тоже пытаются отстаивать свои права, сражаются с мужем. Тоже, у женщин тоже такое может быть. Человек под влиянием Марса сильно хочет доказать свою правоту. Он не терпит чужого мнения вообще никак. Какие болезни сопровождаются, когда плохой период с Марсом связан? Может быть, плохой период. Человек жил, нормальный был. Потом время пришло, и он становится гневливым. Он ничего с собой не может сделать. Он говорит, я не хочу гневаться. Но не может себя это удержать. Плохое влияние Марса. Но меньше опасности, что длительный стресс какой-то будет. Не так долго это все длится. Эта планета долго не влияет. Она некоторое время, и потом Сатурн может годами влиять. А Марс влияет там чуть-чуть. Несколько месяцев помучился и нормально. Если в тюрьму не попал, никого не прибил, то нормально. Ну, то есть надо как-то аккуратнее с ним, с Марсом, с этим. Там же это же война, планета войны. Ну, то есть что, какое плохое влияние? Скандалы, выяснение отношений, драки, дебош, проблемы с руководством, прессинг по отношению к родственникам, обида со злостью у женщин, гнев у мужчин. Крайняя степень влияния – это половые извращения, изнасилование. Это уже влияние врагов человека, вожделение. Вожделение, когда с Марсом соединяется, человек становится преступником. Начинает издеваться, половые издевательства начинают совершать. Часто у мужчин это больше влияет, потому что это мужская планета. Солнце. Мы вчера говорили, что Солнце какие хорошее, что дает нам хорошее. Но Солнце также нас учит. И Солнце влияет на чувство собственного достоинства человека. Когда ребенок, это, знаете, вот этот период, связанный с Солнцем, плохой. Все планеты, которые связаны с полом, это Марс, Солнце, Венера и Луна. Они все вызывают стрессовую реакцию в детском возрасте, на своем этапе развития человека. То есть у ребенка появляется гневливость в какой-то момент его развития. То есть он таким образом пытается контролировать гнев. Бог так сделал, что он нас тренирует в жизни. Вот как мне, допустим, научиться контролировать гнев, мне надо во мне гневливость вызвать. Поэтому во время полового созревания у мальчиков возникает гневливость. А чуть позже полового созревания у них возникает амбициозность, амбиции. Они перестают слушаться родителей, ведут себя очень гордо, высокомерно. Это уже плохое влияние Солнца. Это стрессовая реакция по Солнцу. Но стресс может и не возникнуть, если человек справляется с этой ситуацией. Человек очень неудовлетворен своим положением в обществе под влиянием Солнца, вот этот стресс. Грубит начальству, старшим, учителям, начальникам, наставникам. Хочет себе больше уважения, славы. Болезни могут вызвать непереносимость жары, давление повышенное. Самое страшное – это инсульт. Инсульт может быть в результате плохого влияния Солнца на человека. Следующая планета – это Юпитер. Юпитер дает человеку контакт с энергией вдохновения. Это очень сильно помогает верить. Вера сама у человека зависит только от Бога. Но Юпитер помогает нам быть вдохновенными, энтузиастичными, позитивными. Он дает вот эту энергию счастья, работы над собой. Но стресс по Юпитеру означает отчужденность от этого мира. Человек теряет веру во все. Он как будто чужой становится в этом мире. Поднимите руку, кому сейчас все чужим кажется, все, что вокруг есть. Это стресс по Юпитеру. Злое влияние Юпитера. Злое влияние Юпитера, да. Когда все чужое вокруг, это значит, что скоро вы поверите в Бога. То есть даже, понимаете, Юпитер такая планета, что она даже если злое влияние оказывает, это все равно для вас польза. Потому что когда человек в таком отчужденном состоянии находится, это значит, что меняется эпоха его жизни. Это значит, что очень скоро он приблизится к Богу. Потому что в этом отчужденном состоянии жить невозможно. Человеку надо заставить, ему придется поверить во что-то. Без веры жить невозможно. Когда человек говорит, я ни во что не верю, это его вера. Такая у него вера. Злое влияние Венеры означает... Венера вообще дает... Это женская планета. Она дает женщине доброту, ласку, желание заботиться обо всех, ухаживать. Она дает нежность, красоту, возможность зачинать детей, наслаждение семейным счастьем, уютом, комфортом, радость всему, что есть в квартире, своей женской судьбе, жизни, радость. Это Венера дает. Но если женщина не хочет заботиться ни о ком, она не хочет быть доброй, она живет только для себя, хочет, чтобы все остальные о ней заботились. Тогда она вступает в конфликт с этой планетой. В результате она становится обидчивой, ранимой, конфликтной. У нее сбиваются гормональные функции. Она становится одинокой, несчастной. Это все плохое влияние Венеры. Воспитательный процесс. Так пространство воспитывает нас. Меркурий связан со своими отношениями. Он дает людям возможность строить отношения. Гармонию создает в этом мире, гармоничность. Но если человек не хочет гармонию испытывать совсем, тогда плохой период по Меркурию означает замкнутость. Нет возможности общаться. А если человек с плохим влиянием Меркурия рождается, то он даже не может речь нормально сказать слова, и у него заикание может быть. Нарушение логики, мышления, это все связано с Меркурием. Луна – женская планета. Марс – низшее влияние, мужское начало, низшее мужское начало. Храбрость, строгость, половые функции мужчины – все это Марс. Солнце – высшее мужское начало, это ответственность. Серьезность, амбиции, чувство собственного достоинства мужское. У женщин Луна – высшее женское начало. Означает женское чувство собственного достоинства. Означает тонкое восприятие мира. Означает близость к Богу. Сердцем чувствует женщина все, что правильно, и также все, что неправильно. Это влияние Луны. Женщина очень тонко воспринимает мир в результате влияния Луны. И близкие отношения в семье, родство означает влияние Луны. Поэтому в ведической астрологии по влиянию Луны смотрит совместимость людей. Потому что родственное чувство, родство, зависит только от Луны. Если Луна несовместима, родство будет сложно создаваться. Не будет родственных чувств. Или они будут возникать с большим трудом. Но плохое влияние Луны означает, что женщина холодная, у нее нет родственных чувств никому. Ей очень трудно полюбить кого-то. Это может сопровождаться бессонницей. Может сопровождаться тем, что она не интересуется людьми, не хочет о них заботиться. Итак, вот есть 9 планет Солнечной системы, которые влияют на нашу жизнь. Есть еще 2 невидимые планеты, но это такое эзотерическое уже знание. Хотите, расскажу? Они злые, обе эти планеты. Одна называется Раху. И эта планета, она влияет на восток, на восточные страны. Что это за планета? Она людей делает более близкими друг к другу, доступными, более близкими в отношениях. И с другой стороны, она увеличивает влияние грубости, хамства, спиртного на человека. Грубость, хамство, спиртное, бесцеремонность, жестокость. Все это влияние Раху, злое влияние. Восток. Запад. Злое влияние Кету. Что такое Кету? Это тоже злая планета, по-другому влияет. Она делает людей холодными, отчужденными, отгороженными, безразличными к судьбе друг друга. Она делает, увеличивает, ухудшает возможность познакомиться, создать семью. Делает людей одинокими. Но при этом люди культурные, образованные, добрые в отношениях, но холодные в сердце. На Востоке люди злые, по-хамски себя ведут, но сердце доброе. И они близко очень отношения строят. Дружат, быстро-быстро семьи создадут. Некоторые говорят, что Запад лучше. Поеду туда, там никто не ругается, но больше одиночества. Поеду на Восток, там меньше одиночества, но все ругаются. Выбирай сам, что тебе лучше. По мне все одинаково. Там свои проблемы, там свои проблемы. Везде все одинаково, но лучше оставаться там, где ты есть. Родились здесь, вам больше это подходит. В России человек родился, ему больше это подходит. Или там в Афганистане.
Или Турции.
Интересно знать, что Турция, она больше восточная страна, а Болгария западная, хотя они находятся рядом. Между ними разделитель находится. И люди прямо разные, абсолютно противоположные. Поэтому конфликт идет. Всегда разные люди конфликтуют, не понимают друг друга. Вот, допустим, между Европой и Западом конфликт идет по территории Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. Поэтому там всегда пограничная зона. То Запад пересиливает, то Восток. Все время все меняется вот так вот. У вас уже Запад. Люди более деликатные, культурные, образованные. Но тяжелее создавать отношения. Тяжелее быть рядом, вместе и так далее. И теперь меня спросили, какие планеты влияют на Софию, на Болгарию. Что нужно людям делать, чтобы победить хорошее, чтобы радоваться хорошему и плохому влиянию. Значит, если говорить о плохом влиянии, то в Болгарии слабый Марс означает волевые усилия для достижения успеха очень трудно совершать. У людей слабая воля. Если говорить о хорошем влиянии, то в Болгарии сильный Меркурий означает способность общаться друг с другом, устанавливать отношения. Гармоничного отношения с окружающими людьми очень высокое. Люди добрые сами по себе. На всю Европу сильно влияет Венера. Означает люди добрые, люди ласковые, отзывчивые. Аккуратные, это влияние Венеры, чистота, аккуратность. Но в Болгарии меньше влияет, чем, допустим, в Германии там, или в Англии, допустим. Чуть поменьше. Но все равно сильно. Кету очень сильно влияет. Но не так сильно, как в Германии, допустим. Или в... Все-таки здесь все равно какой-то переход есть. Люди чуть-чуть отстраняются, чуть-чуть ругаются. У них все вместе так гармонично. Если говорить о особенностях вашей страны, главной особенностью является та широта, на которой вы живете. Это самый благоприятный климат на Земле. Самый лучший климат – это климат вашей страны. И некоторых других стран, Венеция там и так далее. Климат, в котором нет много жары, нет много холода. Все уравновешено. Это милость Бога. Поэтому те, кто живут в Болгарии, они нигде не будут отдыхать, кроме как здесь. Куда бы ни поехали, всегда хуже. Здесь будет лучше. А те, кто приезжают в Болгарию, все будут здесь отдыхать. Согласны со мной или нет?
Да.
Здесь так хорошо. Куда ты поехал, уже похуже. Ну вот такие особенности вашего города, вашей страны. Везде есть свои особенности. Поверьте мне, жить лучше нигде нет на этой земле. Везде есть свои испытания. Каждый человек думает, там лучше, приезжает, там тоже так же, только с другой стороны. Поэтому никуда не бегайте. Никуда не бегайте от своей веры. Ваша вера самая лучшая. Ко мне одна женщина подошла, говорит, какую веру мне выбрать? Я говорю, вашу. Она говорит, хорошо, я поняла. Ваша семья самая лучшая, ваша страна самая лучшая, ваш город самый лучший. Ничего не меняйте. Оставайтесь там, где есть. Развивайтесь, углубляйте все. Это будет самым лучшим способом жить. У меня к вам вопрос. Мои дорогие, я очень рад, во-первых, вас всех видеть здесь. Я хочу вас спросить. Вы хотите, чтобы я вам дальше разные знания рассказывал? Или поговорить о том, о чем поговорили? Что для вас сейчас лучше? Потому что я могу еще и вам что-то рассказывать. У меня много материала. Но что лучше для вас? Узнать поглубже то, что я сказал? Пообщаться с залом? Или двигаться дальше? Двигаться дальше хотите? Хорошо. Кто-то хочет вопрос все-таки. Ну, давайте пару вопросов. Давайте, хорошо.
Благодаря за знания.
Сейчас, секунду.
И ако можете да задам вопрос, който е свързан с подобряването на съдбата на всички ни?
Да, конечно. Спасибо за вопрос. Это проблема не Болгарии. Это проблема всего мира, всей нашей земли. Наша земля вошла в такую зону, где все не уважают старших. И поэтому идет тотальная деградация всей планеты.
И какво можем да правим? Дали като разкез, дали като приношение, какво да получите за добри нещата, поне в града или страната?
Наша страна состоит из людей. Каждый человек оказывает колоссальное влияние на страну. Если он негативно настроен, он сливается с общим негативом. Если он позитивно настроен, он орошает эту землю. Достаточно, если в пустыне много сухости, достаточно небольшой капли влаги, и там все начинает расти. Поэтому даже один человек, если настраивается правильно, он меняет очень сильно всю атмосферу вокруг. Я не забываю об одном на краю родной земли. Покрониться матери с отцом, кем бы они ни были. Ну то есть мы должны просто это делать. Мы должны кланяться своим родителям. Мы должны уважать старших. Мы должны уважать друг в друге тоже хорошие качества. Я не считаю, что ваша страна имеет проблему с солнцем. Я сегодня давал лекцию ведическую. Собрались люди, которые как бы в этой культуре, традиции находятся. Я от них испытал колоссальное уважение. Они уважают меня очень сильно, как старшего. Такое редко где встретишь. Нельзя сказать, что у вас здесь в стране нет уважения старшим. Я встречал места, где нет такого уважения. Не хочу говорить, потому что это будут сплетни. Но ваша страна точно такого не имеет сильно выраженного. У вас наоборот выраженное уважение к старшим сохранилось еще. Если вы хотите дальше это развивать, на своем примере это делать. От вас будет исходить сила, которая будет давать другим помощь. Знаете, у нас в российской культуре, в русской культуре был один такой человек удивительный. Его звали Лев Толстой. Ну, его все знают. Вот, он перевел на русский язык Бхагавадгиту в свое время, Священное Писание. Еще одно священное писание он перевел на русский язык, называется Тирукурал. Это древний труд, нравственный труд индийский. И так далее. У него много заслуг таких есть. Но одна из его главных заслуг заключается в том, что он изрек одну фразу, очень важную. Он сказал, что если ты хочешь миру помочь на самом деле, серьезно помочь, тогда начни с себя. И ты поможешь всему миру лучше всего. Мы даже не представляем, какая сильная помощь этому миру начнет происходить, если я начну менять себя к лучшему, а не других людей. Понимаете, есть три категории людей. Первая категория людей называются идеалисты. Они всех вокруг меняют, они хотят других сделать лучше и всех мучают вокруг себя. Для них правильность стоит выше человека. Они ради этой правильности человека должны, готовы замучить до смерти. Это не так, это так, сделай так, так нельзя делать, только так и все. Они мучают всех вокруг себя, думают, что это спасет мир. Когда я сделаю всех правильными. Но если человек... Есть еще хуже люди, которые называются безразличными. Им все равно. Правильно ты делаешь, неправильно. Хорошо воспитывается твой ребенок или плохо. Да пусть развоспитывается как хочет. Какая мне разница? Это еще хуже люди. Они вообще с каменным сердцем. Но есть люди очень хорошие. Они называются человечные. Это люди, которые людей ставят выше, чем правила. Они не против правил, эти люди, не против правил. Они за правила. Но человек для него дороже. Поэтому для того, чтобы человека к правильности привести, такой человек сначала себя приводит к правильности. И своим примером начинает помогать другому. Знаете, что самый лучший способ помогать кому-то, это реализовать то, что ты хочешь сказать. Потому что звук является самой большой силой, меняющей других людей. А если ты понял то, что ты делаешь, тогда твой звук поможет этому человеку однозначно, которому ты хочешь помочь. Сначала проверь на себе. Сделай так сам с собой. И потом дальше ты многим людям поможешь. Это показал, и был такой великий человек, его зовут Махатма Ганди. С ним есть одна история. Он многим людям помогал советами. Одна женщина пришла к нему, и у сына начинался сахарный диабет. Когда сахарный диабет начинается, может вылечить человека отказ от сладкой пищи. И она говорит, я знаю об этом, что ему не надо сейчас есть сладкое, но я не могу ему его заставить, потому что я ему говорю, а он все равно ест. И Ганди сказал, приходите ко мне через неделю. Они пришли с сыном, это исторический факт. Он ему говорит, перестань есть сладкое, это тебе испортит жизнь. И ребенок сразу прекращает есть сладкое. Она потом подходит к нему и говорит, как это получилось, я ему 100 раз говорил. Он говорит, я в целую неделю не ел ни куска сладкого. Только для того, чтобы ему это сказать. Для одного поступка этого я целую неделю не ел сладкое. Если человек сам чего-то не делает, он не может это передать другим. Это не передастся глубоко в сердце. Сердце воспринимает только правду. Оно никогда не воспринимает ложь. Если ты чего-то в сердце не имеешь, никогда не сможешь помочь. Поэтому человек, который что-то с собой сделал правильное, он становится источником этой силы для всех. Он как лампочка горит и освещает все вокруг. Поэтому единственный способ помочь – это начать с себя. Нет других никаких способов, все это не работает. Все эти реформы там всякие, начни с себя просто. Сделай так, чтобы у тебя это было внутри, и ты начнешь влиять на других людей. Без всякого сомнения. Спасибо вам за вопрос. Очень ценный вопрос. Ваш вопрос, да?
Спасибо большое. И вопрос относительно веры, вы сейчас сказали, что женщина. У нас изначально принято, что русские люди, они православные.
Отлично.
Нам с детства это прививалось.
Супер.
Но сейчас, когда мы узнаем ведические знания, то есть открывать это более...
Хотите сбежать из православной веры в ведическую?
Нет, я никуда бежать не хочу, просто понять, какая именно вера моя. Потому что, в принципе, я не отрицаю ни мантры, ни молитвы мне нравятся. То есть я принимаю все, но как понять, что именно...
Все веры — это жемчужины этого мира. Они приносят необыкновенное счастье, когда изучаешь о них. Я сейчас увлекаюсь, смотрю фильмы о зарождении разных религий. Сейчас много сериалов делают о том, как зарождается мусульманство, зарождалось христианство, о том, как разные культуры, разные возвышенные личности жили. Я смотрю это, изучаю, мое сердце наполняется радостью. Я вижу, как рождались святые люди. Как они развивались, как они обретали веру. Я разок один раз получил уникальную возможность побывать рядом с одной очень святой личностью. То есть эта личность, она уже давно жила в этом мире. Но тело осталось нетленным, поэтому можно было побыть рядом. Я молился этому святому православному человеку. У меня была к нему своя просьба. Подтверждение, да? Он выполнил мою просьбу. Он мне помог. В этот момент я уверовал в святость православной веры. Я увидел чистоту и силу этой веры. А вы увидели?
Наверное, еще нет, если это...
Тогда зачем вы еще куда-то хотите смотреть? Вы там тоже ничего не увидите в другом месте.
Спасибо.
Просто поймите, вы путаете, вот смотрите, вы путаете две вещи. Вы путаете знание с верой. Вот смотрите. Есть три типа знаний, есть материальное знание. Мы его получаем в школе для того, чтобы работать нормально. Надо, надо. Без работы не проживешь. Дальше есть нравственное знание. Вообще-то тоже в школе бы хорошо это все, вот то, что я сейчас рассказываю, преподавать. Нравственное знание всегда связано с какой-то верой. Его нельзя оторвать от веры и просто вот как некоторые говорят, это психология, нравственное знание. Да даже само слово психология означает наука о душе. Психос означает душа, логия – наука. Ну а какую науку о душе ты преподаешь? Откуда она взялась? Науку о душе может преподавать только Бог. Человек не знает, что такое душа. Это Бог знает, и поэтому он в священных писаниях описывает. И это называется нравственное знание. То есть что такое нравственное знание? Это знание о том, как правильно жить. Оно основывается на какой-то вере. И если человек какой-то, допустим, сильно разработал это нравственное знание на основе какой-то веры и преподает ее, это не значит, что эта вера лучше. Это значит, что человек просто нашел способ преподносить это знание более практично. Но это не значит, что в других верах это невозможно сделать. Допустим, вам понравилось, как я преподношу это знание. Но это не значит, что я вам рассказываю о вашей вере. Поймите, есть колоссальная разница между верой и нравственным знанием.
Прощение, на самом деле вопрос был не мой, а муж мой, просто смог прийти. Я как бы не отрицаю православие и не пытаюсь...
Ну, для вашего мужа скажите то, что сказать.
Просто да, я попросила задать этот вопрос. То есть я понимаю, что в принципе нет разницы, какая именно вера важна.
Нет, разница есть.
Есть разница?
Колоссальная. Но если нет разницы в вере, то в мужиках тоже нет разницы. Я почему вам так говорю? Потому что одна женщина меня спросила и настаивала. Она говорит, я верю вам, я хочу, чтобы вы сказали мне, какая у меня вера. Настаивала. Я говорю, вы так сильно верите мне, что готовы прям самое сокровенное в жизни принять от меня? Она говорит, да. Я говорю, замечательно, тогда я сейчас вас проверю. Она говорит, хорошо. Я говорю, вы замужем? Она говорит, нет. Вот рядом с вами сидит молодой человек. Вы женаты? Он говорит, нет. Я говорю, все, пробуйте создавать семью. Она посмотрела на него, говорит, я не хочу. Мне не нравится. Я говорю, вы от меня готовы принять, пожалуйста. Начнем с этого, потому что вера человеку дается на много жизней, а муж только на одну. В лучшем случае. Она говорит, нет, я не готова. Я говорю, ну тогда и веру вы от меня не готовы принять. Вы просто лицемерите, обманываете себя и все. Она говорит, что же делать? Я говорю, делать вот что. Первое, надо понять, где ты родился, в какой культуре, в какой среде. Это все не зря происходит. Это значит, что ты с этим как-то был связан уже до этого. Поизучай серьезно сначала это. Пойми, вот твои родители, почему тебя в храм водили, что там происходило. Вспомни все это. В детстве человек очень сильно с Богом связан. Вспомни свое детство. Вспомни, как ты там верил в Бога. Вспомни, как ты видел чистоту святых людей. Вспомни все это. Если у тебя нет никакой веры, не было, ты в атеистической семье родился, тогда другое дело. Выбирай, смотри, изучай. Если у тебя есть уже какая-то культура, ты уже в ней жил, зачем отрицать? Поизучай получше. Ну, молодец, мне понравилось. Вы успокоились, сердце ваше счастливым стало. Я рад за вас.
Просто очень хочу, чтобы муж послушал, и он успокоился. Потому что его вот эти метания, он как бы сам себя этим терзает очень.
Ой. Поймите такую вещь, что вы путаете знание, нравственное знание с верой. Вера — это сокровенная вещь, это отношение со святостью. Знание — это сопутствующий фактор. Ты можешь, допустим, знание в своей вере применять. Но вера, она не должна при этом меняться. Это же очень сокровенные отношения с Богом, понимаете? И вы получили с прошлой жизни это, и поэтому родились в определенной семье, в определенном укладе жизни. Если, допустим, вы в прошлой жизни практиковали, допустим, веру, которая находится в лоне ведической культуры, вы бы в Индии родились. Вы же там не родились?
Нет.
Ну, значит, вам вот это все ближе, значит. Бывают исключения какие-то тоже. Но не надо прыгать из одной веры в другую. Я всегда людям говорю одну и ту же вещь. Пожалуйста, не прыгайте от одной жены к другой. Не прыгайте от одной веры к другой. Не прыгайте из одной стороны в другую, вам это не поможет, а только помешает. Разберитесь сначала с тем, что есть, попытайтесь глубину там найти. Зачем куда-то скакать? Но при этом не надо делать себя в скорлупу, как бы помещать. Я люблю только свою жену, все. Остальные женщины, я их не вижу. Сможешь так прожить, нет? Никого не видеть? Вряд ли. Хорошо, люблю только свою страну, другие страны не хочу видеть. Опять глупо. Люблю только свою веру, другие веры не хочу видеть. Ну, пожалуйста, если хочешь, так живи, если тебе так нравится. Но ты не увидишь много всего красивого в этом мире. Ты не увидишь танцы мусульман, как они кружатся. Не увидишь песни и пляски индусов. Не увидишь много святых мест, разных традиций, культур. Ты будешь просто ограничивать себя, и все. Здесь нет никаких противоречий. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна меня тревожит. Так человек должен жить. Да, ваш вопрос. Да? Здесь в Болгарии очень много ласковых имен. Агния. Я даже не могу сейчас вспомнить. Я когда мне говорят имя, я просто удивляюсь. Все самые лучшие слова собраны в женских именах здесь, в Болгарии. Я такого не видел разнообразия. Да?
И вот у меня такой вопрос в процессе лекции. Вначале сказали о той молитве, которую вы обратились к Богу, для того, чтобы он как-то давал вам постоянно возможность думать о нем. А потом говорилось о том, что если есть какие-то материальные желания, то Всевышний удовлетворяет их через тела других каких-то животных. И...
Ну это крайний случай уже, это прям совсем.
Ну, я тоже говорю о крайности, а потом, как, чтобы это сократить, сам вопрос, чтобы не говорить, не формулировать его два часа. А, и когда смыслом моей жизни стала молитва, я узнала, что Всевышнему это, если ему это понравится, то он может захотеть удовлетворить мои желания. И тут меня заклинило. Я испугалась.
Но это не ваше дело уже.
То есть на этом не заморачиваться?
Нет, это не ваше дело. Это он решает, как вам лучше жить, служа ему. Уклад жизни человек сам выбирает. Выбирает Бог для него. Он решает, что для него лучше. Господь сам решает. Когда человек сильно чего-то хочет, вступает в силу судьба. Если человеку не положено, он не получает. Если человек от всего отказался, он говорит, я тебе хочу служить. Дальше Господь сам решает, какой уклад ему лучше. И здесь самое главное опять не переключиться на свои желания. Захотел служить Богу и служи, и не думай ни о чем другом. Господь сам решит, где тебе лучше. Лучше замужем или не замужем. Лучше так или сяк. Без всяких проблем.
Спасибо большое.
У человека есть две судьбы. Две судьбы. Одна судьба зависит от его прошлых поступков. И большинство людей живут этой судьбой своей. Она основывается на желаниях. Вот я чего-то хочу, включается моя судьба. И я буду получать то, что положено. Хочу или не хочу. Вопрос, положено или не положено. И некоторые люди говорят, хочу и все. Визуализация. Я визуализирую что-то и это получаю. $1000. $1000 прилетело. Супер, отлично. $5000. Визуализирую. Хожу, визуализирую. Я вам расскажу, как это работает. Когда человек сильно хочет чего-то, он вытаскивает из своего сердца свое благочестие, так же, как из банка вытаскивает деньги. Сильно хочу вот это. Сначала Господь проверяет, точно сильно хочешь? Может, не хочешь? Забудь об этом, забудь. Нет, сильно хочу. Замечательно. Сколько денег внутри? Хватает? Нет. Допустим, хочу вот это вот. Благочестия хватает внутри. Благочестие означает бескорыстные добрые дела, сколько ты сделал в жизни. Благочестия хватает? Получи. Так, хорошо, хочу вот это. Замечательно. Благочестия не хватает. Получишь фигу даже без масла. Нет денег, банки, благочестия кончились. А я все равно хочу! Тогда стресс. Пожалуйста, живи в стрессе тогда. Да?
Здравствуйте. От известно време имам една опитност, нещо, което се повтаря често, било по отношение на ситуации или хора. А в един момент или в преопределена ситуация, същия един човек би могъл да ми се стори приятен и същия човек, без да речем да се променя в един следващ момент, ми се струва обратното. Лошо. Така една ситуация има едно значение за мен, на следващия момент съвсем различен. Отрицателен или положителен. Освен да си представим, че всичко това е относително, което е около нас, малко се обърквам в реалността. И исках да разбера всъщност какво се случва. Хората и ситуациите са там и не са се променили.
Спасибо. Класный вопрос, супер. Расскажу вам. Я этот опыт получил в первом классе, то, что она говорит. Я тоже сильно задумался над этим, очень сильно. В первом классе, самый первый урок, самая лучшая учительница, я ее любил. Она для меня была примером женственности, красоты, как бы хорошего поведения. Вот. Она нам какое-то время преподавала, и первый урок с оценками у нас наступил. Там была пятибалльная система у нас, цена. И на первом уроке я получил 2 единицы. Человек поменялся сразу. Я смотрю, вижу, ничего хорошего нет. Что за хорошего в ней, непонятно вообще. Ничего хорошего вообще. Ну ладно, бог с ней так понятно, что ничего хорошего. А что мне, как жить дальше? Мне папа сказал, 1 единица получишь ремня. Он строго себя вел со мной. И я пошел вокруг школы искать место, чтобы вырвать этот листок. И я думаю, чем дальше зайду, тем безопаснее. Я обошел всю школу и подошел прямо к окну своего класса. На первом этаже у нас класс был. И когда я вырывал урок, она стучит мне в стекло. «Иди сюда», — говорит. Она увидела, как я вырываю этот тетрадь, листок. Ну, я пришел, она все заклеила, пронумеровала мне. Я получил по одному месту. Вот. И вообще, как бы, я понял, что она вообще, как бы, я в ней разочаровался полностью после. Ну, потом, естественно, я больше не хотел по одному месту, я выучил все как надо. Пришел на следующий день, она меня спросила и с улыбкой поставила мне 4,5. Поставила две хорошие оценки. Я посмотрел на нее, думаю, все-таки хороший человек. И потом у меня неожиданно возникла вот эта тоже мысль. А что это такое? Почему для меня один человек поменялся два раза? Сначала был хорошим, потом стал плохим, потом опять стал хорошим. Что за ерунда такая? Я сильно задумался в это время. Будучи ребенком, я удивился очень. Какое-то преобразование произошло. Я сначала тоже так же, как вы, подумал. Думаю, как она так быстро меняется? То она хорошая, то плохая, я не успеваю. До меня только потом дошло, что это она не меняется, она какая была, такая и есть. Меняются мои поступки по отношению к ней. Если я оскорбляю кого-то, он становится плохим. Если я делаю зло кому-то, он становится плохим. А если я делаю добрые дела человеку, даже злому, он для меня хорошим становится. Вообще все люди души, они все очень хорошие внутри. Просто мы все глупые, у нас есть ошибки, и это делает нас злыми. Даже Бармалей, самый злой, он внутри добрый. Внутри добрый, он просто не знает, как правильно жить. Поэтому он делает злые дела. Но когда он встречает Айболита, там, это мультик, я рассказываю, мультфильм детский. Когда Айболита встречает, и он его лечит, этот Айболит, ну, добрый человек, то даже Бармалей, бандит, он становится хорошим. Начинает плакать, вытирает слезы. Детей как бы показывает такой мультфильм. Таким образом, просто есть люди, на которых у нас не хватает любви. Мы не можем растопить их сердца, и поэтому они злые для нас. А есть люди, которым мы можем растопить сердца, и поэтому они для нас добрые. Вот и все. Вся разница. И мир для нас поэтому состоит из добра и зла. Но для святых людей, у которых любви бесконечно много, мир состоит только из добра. У них нет зла вообще вокруг. Они видят всех людей чисто и возвышенно. Даже плохих. Нам надо к этому стремиться. Наша цель — стать такими людьми. Тогда стрессов не будет в нашей жизни. И вы, допустим, скажете, а мы это и сами знали уже, Олег Геннадьевич, что надо такими людьми стать. Ты ничего нового не сказал. Веды говорят, повторяйте об этом вновь и вновь. Собирайтесь вместе и говорите о том, какими надо стать. Думайте только об этом, рассуждайте даже об этом, если вы об этом все знаете. И это поможет вам стать счастливыми и возвышенными, потому что обсуждение этих тем о том, как стать возвышенным и чистым человеком, очищает человека даже во время этого обсуждения. И его судьба становится лучше даже просто потому, что он об этом слушает. Понимаете, как это важно в нашей жизни обсуждать не политику правительства, а обсуждать, как прощать, как любить, как желать всем счастья. Для нас это самая большая ценность нашей жизни. Поэтому мне люди говорят, Олег Геннадьевич, после того, как вы приехали в прошлом году, я начала слушать лекции, вся моя жизнь полностью поменялась. Поднимите руку, кто сейчас так считает. Ходите на такие лекции, неважно, кто приезжает. Может быть, приедет кто-то другой человек, который хочет учить и сам жить правильно. Ходите на такие лекции во всех людей, и ваша жизнь полностью поменяется. И не ходите туда, где ругаются, спорят, злятся друг на друга. Веды сравнивают, что есть два типа людей, они сравнивают их с птицами. Один тип людей они называют лебедями. Лебедями. А второй тип людей называют воронами. И они объясняют качество лебедя и противоположные качества вороны. Они говорят, что лебеди живут только в чистых водоемах, где загрязнено, они улетают оттуда. Так и человек. Ворона, наоборот, лезет в грязи. На всех свалках только одни вороны. Так и человек. Если он хочет о чистых вещах говорить, он становится лебедем. Если он обсуждает плохие темы, постоянно злится, ворчит, даже правильно, если он это делает, он становится вороной. Лебедь получает все самое лучшее на земле. Он это как бы самое лучшее, чистое, означает счастливое. Лебедь может взять, вот если молоко в воду пролить, он может это молоко из воды достать. Он берет воду с молоком, начинает вот так во рту ее как бы вращать, и молоко оседает на стенках, а воду он выплевывает. Точно так же и человек должен из всего извлечь самую суть, а все остальное выкинуть, ему это не надо. Найди все самое чистое во всем и оставь себе, все остальное не нужно. Лебеди, они всегда плывут куда-то, к цели. Они никогда не пытаются понять друг друга. Они понимают друг друга в этом движении к своей судьбе. Они не смотрят друг на друга, они смотрят вперед. И поэтому они самые неразлучные. Один лебедь погибает, второй лебедь тоже не может без него жить. Называется лебединая верность. Вороны смотрят друг на друга и постоянно какают друг на друга. Они выясняют отношения постоянно, потому что они не понимают, что совместимость между людьми означает смотреть в одну сторону, а не друг на друга. Если вы постоянно видите недостатки друг друга, никогда не будет счастья. Счастье начнется, когда вы в одну сторону пойдете вместе. Лебеди, когда плавают по воде, их перья не смачиваются. Вода — это деньги. И точно так же и люди, если они контактируют с деньгами, но при этом хотят, чтобы эти деньги служили Богу, тогда деньги не делают человека жадным и лицемерным, и обманщиком. И деньги идут на благо всего мира. Человек остается сухим, он не смачивается этой силой, которая исходит от денег. Лебеди белые, белый цвет — это цвет чистоты. Вороны черные. Лебеди молчат. Их разговор сердцами, они сердцами разговаривают друг с другом. Вороны каркают. Слишком много болтают. На санскрите лебедя называют хамса. Хамса. А человека, который достиг этих качеств лебедя, называют парамахамса. Высшее проявление качеств лебедя переводится. Парамахамса означает «святой человек» на санскрите. Станьте все подобны лебедям. Если заметили в себе ворону, расставайтесь с ней. Иначе жизни счастья не будет. Давайте начнем следующую тему, или уже поздно? Уже поздно, уже 9 часов должна закончиться лекция, уже без 20. Давайте тогда последний вопрос. Завтра у нас будет стадии стресса, мы будем говорить и о преодолении стресса. Как побеждать стресс завтра и стадии стресса. Развитие. Человек узнает, на какой стадии стресса он находится, если он в стрессе. Завтра будем об этом говорить. Здравствуйте.
Большая честь, большая радость, что вы к нам снова приехали.
Спасибо. Спасибо вам.
У меня такой вопрос. Дело в том, что вы говорили о жадности, и есть как раз моя проблема в том, что я слишком много работаю. Я ничего не могу за этим поделать. Я прихожу на работу, и я могу провести как ежедневно, я прохожу где-то 14-16 часов.
Нет, это не жадность, это не жадность. Это беззащитность. Вы чувствуете себя беззащитной. Когда женщина чувствует себя беззащитной, вы же не замужем, правда? Нет. Вот, понимаете, когда женщина себя чувствует беззащитной, она начинает пытаться в работе искать стабильность, защиту. Ей нужна какая-то защита, и она считает, что работа ее защитит. Естественно. Потому что, ну, кто-то должен деньги зарабатывать. Если мужа нет, то ей приходится самой зарабатывать. А вы можете меньше работать? У вас позволено по судьбе? Ну, то есть вам позволяет работа работать меньше?
Давно никто не стоит, мне никто не говорит, что делать, я сама определяю свою жизнь.
Я тогда вам хочу сделать предсказание. А вы давно слушаете мои лекции?
Ну, я как бы с промежутками, наверное, 3 года.
Очень скоро вы будете работать меньше и будете думать о своей личной жизни, о семье. Потом через некоторое время вам встретится хороший человек. И он будет работать. Вы будете ему помогать в этом. Когда женщина встречает хорошего человека, он работает, она ему помогает. Насколько может. Потому что иногда ей приходится рожать детей, воспитывать. Ну, иногда означает, лет 10 из работы выпадает. Там детей же надо несколько. Пока вырастешь, пока то, пока все. Для женщины работа не является главным в жизни. Для мужчины является.
При этом я очень сильно люблю свою работу.
Пожалуйста, вы любите, но думайте о своей личной жизни больше сейчас. Больше. Потому что, смотрите, женщины, еще раз хочу вам напомнить, что женская психика так устроена, что она о чем думает, туда направляется вся ее жизнь. У мужчин такого нет. Мужчина направляет свою жизнь своими поступками. Вот куда пошел, такая будет жизнь. Где поступок сделал, там будет судьба раскрываться. У мужчины так. У женщины не так работает судьба. Она должна на что-то настроиться. Понимаете? Настроиться. При этом не обязательно бросать работу, но я уже не настроена на работу. Я работаю, как и раньше, но я не настроена на работу. Я настроена на личную жизнь. Теперь слушайте меня, женщины, внимательно. Для каждого человека настроиться на самое лучшее для себя – это аскеза. Вот мужчине, допустим, настроиться на работу очень трудно. Это для него подвиг настроиться на работу. Но если он настроился, он становится успешным человеком в жизни. Точно так же женщине настроиться на личную жизнь очень трудно. Она боится даже думать об этом. Но я вам даю благословение. Вы обязательно сможете настроиться на личную жизнь. Начнете об этом думать. В результате этих мыслей, вашего желания думать о личной жизни, вы пройдете несколько стадий. Первая стадия, вы начнете сильно беспокоиться, думать о том, чтобы у вас были хорошие подружки, и начнете вкладывать в них свои силы. Вы на этой стадии вашей жизни, ваше сердце раскроется и потечет река вашей жизни. Потому что река женской жизни течет в отношениях с подружками. Когда женщина чувствует счастье, когда у нее есть близкие подружки, она заботится о них, когда она им дает свою любовь, а также своим родственникам, знакомым, она обо всех заботится, ее жизнь начинает течь. Когда женщина работает, ее жизнь стоит на месте. Она не течет. Интересно, но жизнь стоит на месте, она не течет. Жизнь должна потечь, потому что жизнь женщины течет в любви, в отношениях. Ей хорошо жить, когда есть отношения. Вы поймете, о чем я говорю. Сердце растает и начнет двигаться жизнь. Из сердца выйдет жизнь. Поднимите, женщины, кто почувствовал, что когда вот этому много времени вы сил начали уделять, потекла жизнь, легко стало жить, хорошо, приятно. Забота о других людях, замечаю. Вот я вижу, у вас течет жизнь во всех. Когда в женщине начинает течь жизнь, она становится красивой. Она и так была красивой до этого. Но эта красота никого не беспокоила. Ну, красивая и красивая, Бог с ней. Но когда женщина начинает заботиться о других, ее красота очень сильно беспокоит мужчин. Они, когда видят такую красоту, они не могут не спать. Вот подтверждение. Не есть, ничего не могут, они постоянно об этой красоте думают. Что же мне с этой красотой делать-то, а? Они думают, не знаю, что с этим делать. И поэтому следующий ваш этап закономерной жизни, после того, как вы начнете обо всех заботиться, это будет выбор. Будете думать, так, этот хороший человек, ну, я посмотрю, как он будет меня добиваться. Может быть, я и соглашусь с ним жить, а может быть, нет. Вы вот этим будете заниматься. Что-то вы не слишком с большой верой меня слушаете. Вы что, бунтарь? Не хотите принять свою судьбу, мнение старшего? Вы же сами мне задали вопрос. Молодец.
Серьезно слушаю.
Молодец, молодец, хорошо. Я про вас проверил чуть-чуть, просто испытал. У вас все получится, обязательно. Сейчас время пришло вот именно такой жизни. Ваша судьба поворачивает в сторону личной жизни сейчас. Поэтому вы заплакали, когда сказали, что я уже устала так работать целыми днями. Вам надо просто настроиться на личную жизнь. Работа при этом, вы не бойтесь, она останется, любимая работа никуда не денется вообще. Все нормально, все останется, вы ничего не теряете. Просто река жизни меняет свое направление. Вы настраиваетесь на личную жизнь. Ведь все женщины понимают, что значит настроиться на личную жизнь. Всем ведь понятно, правда, о чем я говорю? Приведу пример. Допустим... Вот когда мужчина обиделся на жену, что происходит? А ничего не происходит, через несколько дней он ей прощает и все. На этом все заканчивается. Почему? Потому что, ну, обиделся, перестал обижаться. От кого любовь получать? От стенки не получишь, только от жены. Но когда женщина обижается на мужа, в это время меняется ее настрой. Она думает, все, с этим человеком я не хочу иметь никаких дел. То есть она меняет свой настрой. Река обтекает это место. Обтекает. В результате ей, чтобы потом опять поменять свой настрой, нужно несколько дней. Поэтому женщина, когда обиделась, она сразу простить не может, потому что ей надо опять возвращаться назад в отношения. Это мужчины, не связывайтесь с женщинами. В этом сражении побед не будет. Что вы простите уже 10 раз ее. Она вам скажет, я тебя уже простила. А потом через 2 дня скажет, ну не до конца. Шансов нет никаких тягаться. Психика так устроена, что надо просто принять судьбу мужчины. Мы не сможем быть сильнее женщин. Поэтому вот хорошая под конец песня, и сейчас будем желать всем счастья. Песня о том, как надо настраиваться правильно на отношения. И в ней открывается вот эта разница между мужчиной и женщиной. Теперь женщина будет петь. Но она ему объяснит, что не получается. Сейчас послушайте. Это старые авторы, сейчас таких уже нет. Лев Лещенко. Ну да, это 70-е годы, 80-е. Красивая песня очень. Я согласен. Красивая песня. Ну ладно, на этой счастливой нотке мы заканчиваем. Сейчас пришло время молитвы. Я предлагаю вам все-таки послушать еврейскую молитву. Вы увидите, что они все примерно одинаково люди молятся. Одна и та же сила звука. Хотите послушать или нет? Очень красивая молитва. Видите, я не в еврейской традиции нахожусь, но предлагаю вам послушать. Мне подарили это в Тель-Авиве, эту молитву. В открытом доступе нет, у них как бы считается, что это сокровенные вещи. Но мы сможем сейчас с вами под эту молитву повторять. Я желаю всем счастья. Когда человек связывается с Богом голосом своим, его голос становится, имеет сразу несколько оттенков. Первое, что происходит со звуком, он становится очень густым и глубоким. Помните, я вам показывал? Я желаю всем счастья. Это голос ума. Или когда голос наполняется памятью, мне надо вспомнить сейчас святого человека. Я желаю всем счастья. Видите, голос стал другим, да? Но когда вот это очень сильное соединение с Богом наступает, то в голосе проявляется, кроме глубины, еще одновременно радость и печаль. Голос становится очень сильным и радующим сердце. Если мы настраиваемся на такой голос, то наша судьба начинает побеждаться. Поднимите руку, у кого вчера, когда мы повторяли «Я желаю всем счастья», в сердце спокойно стало. Первая стадия победы над судьбой. А кто из вас вспомнил какое-то событие, и вы почувствовали, что оно становится менее опасным? Как будто бы не такое значительное, как раньше. Пару человек. Это значит, что вы уже тренировались до этого. Уже этим занимались. Это не просто так сделать. Но так или иначе, нам надо это делать. Мы должны тренироваться. Мы сейчас с вами будем слушать голос молящихся людей, сильно очень настраиваться на них и в их настроении пытаться повторять «Я желаю всем счастья», чтобы у нас прошло три стадии открытия разума. Первая стадия — контакт. Мы чувствуем их святость, чистоту, те, кто молится. Вторая стадия — опора, то есть мы опираемся на этот звук, чувствуем в нем силу. И третья стадия — сердце раскрывается, и мы начинаем чувствовать свою судьбу. Вот здесь память, она о нашей жизни выходит наружу. И можно в это время поклоняться святыне в своей традиции. И кланяясь святости в своей традиции, ты будешь изменять память о своей судьбе, а значит изменять свою судьбу. Потому что судьба действует только через память всегда. Память является главной силой, способной побеждать судьбу. Все через память происходит. Красиво.